Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряный рожок.
Восемь часов 38 минут, среда, 15 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуй, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, мне все... Ну что? Мне пишут... Секундочку, что-то здесь было. Про вчерашнюю передачу. Прекрасно. Настя, приятного аппетита. Да, нет, как Маркин вчера присягал сапогу начальника в передаче на первом канале. Ребят, значит, на Первом канале обсуждали вот эти все вчера болельщицкие страсти, фанатские страсти. И тогда был там Маркин, между прочим, представитель Следственного комитета, он сказал, что он бы не сдержался. Нет, он не знает своей реакции, ему трудно предугадать. Он не отвечает за себя в момент, когда ругают его родину и президента. Но мне кажется, что это очень корректно. Вы напрасно, потому что он чиновник. А что чиновник? Он угрожал Гозману. Ну, а что чиновник должен? Чиновник – это конфуцианская... Вы же знаете мою приверженность Китаю до известной степени. Такую осторожную, прищуренную приверженность. Вот. И что? Конфуцианство. Конфуцианство, основа конфуцианства в чем? Начальник как отец. К отцу должна быть почтительность. Почтительность к родителям должна переноситься на почтительность к начальству. Правильно?
Да, конечно.
Поэтому любой чиновник должен совершенно не сразу вступить в бой при обидном высказывании в адрес начальника. А при невозможности сделать это, должен покончить жизнь самоубийством.
Если он, конечно.
Нет, любой чиновник, услышав, что его начальника оскорбляют, должен немедленно вступить в бой, вознести на алтарь, так сказать, конфуцианство, свое здоровье и все на свете. При невозможности же сделать это, он считает, что он потерял лицо и должен покончить жизнь самоубийством.
Представляете, Маркин всегда может... Да, что-то он действительно как-то...
Нет.
Я и сам иногда думаю.
Нет.
Пошло не так.
Нормально вел себя Маркин, нормально. Хорошо вел себя Маркин, очень правильно он сказал. Значит, слушайте, я про что? Про болельщиков продолжаю с вами говорить. Мне пишут, можно, пожалуйста, не про болельщиков, потому что они надоели. Ребят, у нас ничего другого нет. У страны не осталось ничего, кроме болельщиков. Скажи, пожалуйста, что у нас хорошего? У нас
деревянные дома хорошие, будут ипотеку давать под них хорошую.
Да?
Отечественные материалы.
Нет, какие достижения России ты отметишь за последние 25 лет? Мы научились строить машины? Нет. Мы создали что-то новое, принципиально новое. Ну, вот ракета «Ангара», хорошо, ну ладно. Значит, но это все советские наработки, насколько я понимаю, да? Мы научились что-то новое? Нет, не научились. Мы сделали хоть одну единственную дорогу за 25 лет? Ноль. Дорог сделано ноль. Например, дороги до Петербурга? Нет. Дороги до Ростова-на-Дону? Нет. Ее не существует. Там есть тропинка, тропа Хашимина. Она называется дорогой по недоразумению. Есть дорога в Волгоград-Астрахань? Ее нет, к сожалению, нет. Значит,
и так далее.
Есть дорога на Дальний Восток? К сожалению, нет. К сожалению. У нас вообще ничего нет. Вопрос, а что есть? Отвечаю, есть болельщицкое движение. Лучшее, что есть у России сегодня, лучшее и единственное, что у нее есть, а нет, армия. Но она была. То есть армия проседала на какое-то время и снова вернулась. Армия вроде как была. Красные кавалеристы и то-то. Понимаешь, нет? А что такое?
Да сейчас, да. Уже настолько нечем заняться стало, что люди туда идут.
Армия была? Дай красных кавалеристов. Красные кавалеристы. А? Тебе же нравится?
Что, мне? Я, может быть, городской фольклор 30-х годов еще как-то.
Мы красные кавалеристы. Вот это... Мы, это марш Будина. Мы действительно, армия была всегда, и она вернулась. Но болельщиков никогда не было. Они появились. Понятно, да?
Да.
Значит, у нас есть армия. Есть армия и Шойгу. Это хорошо. Это нас греет по-настоящему. Это клево. Но это было. Это было. Пускай и Будённый нас... И так далее. Это было. Это не новшество нифига. Понятно,
у меня,
да?
даже показалось на секунду, что мы сейчас
стряхнули пыль. А чего никогда не было? А чего никогда не было и вдруг появилось?
Контакт, вот
никогда...
с одноклассниками.
Красивые бабы всегда были. Значит, самое... ВКонтакте слизаны с Фейсбука, было... до свидания.
Нет,
значит, Яндекс слизан с Гугла, опять до свидания.
Нет,
все слизано, все слизано.
Само по себе.
Все украли, похитили, переделали, скопировали. Где-то на коленке, в гараже, засранцы. Ничего нового нет. Что же у нас есть, то, чего никогда когда не было, но появилось. И лучшее в мире. Болельщицкое движение, настаиваю. Нет ничего лучше русского болельщицкого движения. Это единственное, что Россия...
Бессмысленного и беспощадного.
Пучась, тужась и непрерывно прилагая все свои усилия создала за 25 лет. Болельщицкое движение, товарищи, больше ничего у нас нет. Вообще ничего. Это лучшее, что есть в России.
А достижение скажи, у него какое?
Русский, скажи, тут... русский, тебе сказал. Болельщик. Русский. Футбольный фанат. Это первое, это должно быть видно. Всюду, от Индонезии до Бразилии, все трепещут. Англичане наложили в штаны. Русские болельщики.
Ну, слава богу.
20 человек. 20, внимание, 20. Нет еще, но условно дисквалифицировали, да. 20 русских болельщиков, 20. Вынесли за одну, за полторы минуты английский сектор вообще весь, физически. Сектор остался чистым. 20 русских болельщиков очистили сектор. До свидания, англичане.
Вот
ура.
Кто-то приехал драться, да.
Англичане, девочки.
Футбол.
Да. Hi, да. Girls, hi, ladies. Да, вот, слушай дальше. Дальше. Было 100 тысяч, об этом пишет Times, я вчера читаю. Times пишет, 100 тысяч английских болельщиков.
Угу.
Их высадили из города, рассадили по норам, заперли в их собственных номерах в гостиницах 200 русских чуваков. 200! 200! 200 человек, 100 тысяч человек. Вы понимаете, что такое 200 и что такое 100 тысяч? 200 это когда 2 ноля, а когда 100 тысяч это 5 нолей, понятно? Значит, на каждого русского приходилось 1000 англичан, 1000, 1000. Понятно? Буйные хулиганы, звери, лютые звери с репутацией, англичане.
Да-да.
Лютые звери,
они
которые терроризируют все страны.
Сбитыми.
Да, да, да.
Они собирались...
Которые терроризируют, именно, которые терроризируют всю Европу, англичане. Всю Европу, весь мир терроризируют англичане. Их все боятся. Самые страшные люди на планете Земля это английские фанаты. Значит, на каждую 1000 этих зверей приходился один русский. Один русский богатырь. Один. Смели в ноль, в мясо, в фарш, все, понятно?
Ну, слава богу, господи,
пожалуйста.
Как хорошо.
Ну, так что, кто-нибудь Боже из болельщиков, позвоните мне и подтвердите или опровергните мою версию. У нас ничего нет лучше болельщиков, точка. Значит, надо завершать этот чемпионат хорошей дракой сегодня. Я не провоцирую ничего, нет? Это не считается? Не считается провокацией? 7373948, алло, здравствуйте, вы болельщик. 7373948, да, здравствуйте.
Да, я болельщик.
Да, ну что, нет?
Но, к сожалению, наш стиль тоже с английского списан.
А, ну они пошли на закат.
Сначала был итальянский, когда да. мы флаги, там, песни, пулянки на трибунах.
Да.
А все переросло вот так вот тоже со временем.
Скажите, хорошо, они не спадают, идут в закат, они идут в смерть, а наши
да,
перехват...
Да, это вот как вы говорили, побивание отцов своих произошло
да?
вот именно
да?
в этот момент.
Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Значит, это тоже наше болельческое движение, списано целиком с английского. Но мы стали лучше учителей. Учителя англичане... посрамлены, бежали и в гроб сходя благословляют нас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы болельщик?
Я болельщик.
Да.
Я хотел бы больше пояснить ситуацию по поводу того, что английские болельщики никакие не тихие. Они приехали туда
заранее. Я сказал, что они не тихие. Они звери лютые.
Абсолютно верно. Более того, задиристые, лютые звери.
Да.
Которые сидели,
провоцировали русских болельщиков.
100%.
Пили пиво.
Свистели под гимн, свистели под гимн, свистели под гимн под наш, оскорбляли нас постоянно.
Абсолютно верно.
Да,
и это была чистая провокация.
Конечно.
И то, что наших болельщиков было намного меньше, это также правда.
Это правда. Значит, это лучшее, что у нас есть. Ну, скажите, что болельщики лучшее, что у нас есть. Что еще сравнить?
Абсолютно согласен с вами.
Ну вот. Значит, надо сегодня отметелить окончательно англичан и уехать с чемпионата. Пусть нас дисквалифицируют, но запомнят. Пусть
единственный...
нас...
Да. Извините, пожалуйста, перебью опять.
Прошу вас, прошу вас.
Единственный минус в том, то, что наши сделали это на трибуне. Потому минус. Что то, что находится на трибуне, подходит под юрисдикцию УЕФА. И все. Мы подходим под санкции.
Сегодня.
А то, что происходит в городе, это под их санкции не попадает. Это подходит под санкции только местных властей.
Полиции. Поэтому сегодня со словаками драться не надо. Словаки тихие, спокойные хоббиты. Правильно?
Да,
спокойные хоббиты, прославленные в порнографическом искусстве. Есть словачки очень красивые. Значит, все, надо их спокойно любить. Спокойно, нежно любить. Все. А потом...
Минус в том, что англичане тоже есть в Лиле. И они тоже там сейчас...
Но они же на трибуны-то не придут. На трибуны.
Ну, возможно,
не...
да.
Поэтому все, спокойно на улицах их вязать. Спокойно вязать из них узлы на улицах. Вот что надо делать. Словаков не трогать. Словаки прекрасны в порнофильмах. О чем же словачки я имел в виду. Прекрасны и так далее. Значит, не надо их трогать никуда. Слушай, нет, это же чешка, каприз чешка. Нет? Ты не знаешь?
Не знаю.
Каприз чешка или словачка? По-моему,
чешка. Чешка, это мы одевали
чешка.
В детском
садике.
Да,
алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро.
Не одевали, а надевали.
Прекрасно иронизируете.
Нет,
ну, вообще,
я не иронизирую.
Лучше бы отомстить еще полякам, вернее, надо
вот.
За после чемпионата
вот.
Европы, когда они наших болельщиков...
В 2012 году
на
наши
и, кстати,
мирно, спокойно
все молчали,
шли.
Вот помните,
да.
Все молчали, никто даже ни слова не сказал, когда наших болельщиков просто так избивали
абсолютно.
На улице.
Абсолютно. В 2012 году с женщинами, флагами, красиво, да. Мирно, спокойно наши шли. Никого не трогали. Значит, эти набросились со всех сторон. Это надо помнить и однажды заплатить.
Да.
А может и сейчас уже заплатить, а может уже сейчас.
Я за то, чтобы выйти из группы, навалять полякам и уехать домой.
Вот, товарищи. Слушайте, мое предложение очень простое. Я предлагаю следующее. Выйти из группы и нафиг нас условно куда-то дисквалифицировали. Какая-то ерунда. Вот это все, да? Все. Как выйти из группы? А, выйти из группы в смысле 12. А я имею в виду вообще домой уехать. Все. Значит, сейчас надо навалять полякам и англичанам. И хватит играть в этот футбол. Футбол у нас не получается. У нас не получается в футбол. Но болеть у нас получается. У нас лучшие болельщики на планете Земля и, вероятно, не лучшая сборная. Ну, давайте прямо скажем. У нас не лучшая сборная. Это не сборная Бразилии, это не сборная Германии, это не сборная Франции, Испании и так далее. Да, не Италии. Но у нас не лучшая сборная. Но у нас лучшая сборная болельщиков. Лучшая. Вчера я смотрел видос, чувак из «Динамо», с майкой «Динамо», ребят расправляет вот так вот. Просто, я тебе хочу сказать, четкость во всем. Ой, четкость.
Он?
Четкость. Он так, он их придерживает потом вперед. Придерживает вперед, ребят. Он командует группой. Mm. Группа идет наших. Я тебе скажу, сколько. 5, может быть, 10 человек. Может быть, 10 человек. Шухер.
А он как бы с флагом,
нет.
Кстати.
Не-не-не, не с флагом. Он как бы руководит. Но они его слушают. Mm. Вот я видел на улице, ну, я видел видос наш.
Да-да-да.
Наш идет. Значит, на нем «Динамо», синяя майка.
Да.
И он, значит, руки так в стороны, и он показывает буквально пальцами. Там, пошли, там, сказать, вперед потом. Стой.
Это воинское звание называется.
Боже милостивый. Вот... Я тебе не представляю. Ну, насколько слаженные люди. Да чего же милые люди. Боже, каждому из них хочу пожать руку. Значит, он идет такой, и такой, вперед, ребята. Раз, такой, стоп, немножко. Раз, немножко придержал. Значит, 10 человек. 10 человек. Идут спокойно, как танки
идут
Т-90.
Брать высоту.
Идут как Т-90, спокойно, хорошие ребята, все. Там просто летит все вокруг, там с визгом. Там такое ощущение, что Годзилла идет по Марселю. Спокойно так. Выкидывая этих человечков ангельских. Пошел вон, мерзость. Понятно, да?
Да.
Вот так. Но это, но это, этим надо гордиться.
Жалко, что они там не, не держатся так долго.
Я хочу голосование. Я хочу голосование. Разреши мне голосование. Да. Чего ты мне препятствуешь? Смотри, значит, мы должны отметелить ангельских болельщиков окончательно и поляков, которые нам должок. У нас есть должок за 2012 год. Ну, есть должок. Ну, что тут делать? Значит, долги надо платить. Значит, и поляк... И отправляться домой. Все, хватит, нас уже запомнили. Не надо там играть в этот футбол их. Этот их футбол предательски все время плохо для русских. Да, 134-21-35. У нас не лучшая сборная. Нафиг, пусть ее дисквалифицируют и выгонят. Вот будет хорошо. И будет хорошо. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я же снялся с ТЭФИ. Как-то меня номинировали на ТЭФИ. Я обиделся. И снялся. Теперь все говорят об этом, когда ко мне приходят, говорят, вы же снялись с ТЭФИ, вы то все. А я, может, мог, а я мог и не победить. Так же и футболисты. Если их сейчас дисквалифицируют, мы будем понтоваться, что они должны были занять первое место.
А могли бы, конечно.
Они могли бы занять первое место, будем говорить мы. Правильно?
Нам не дали.
Надо всем навалять. Дисквалифицировать к чертовой матери сборную и уехать.
И уйти, сохранив
лицо. И уехать. Вот это мое мнение, простите. Вот это мое мнение. Сборная наша все равно хреновенькая. Все равно они с англичанцами играли плохо весь матч до последних минут. Но в последних минутах разыгрались. Значит, сборная слабая. Надо ее спокойно дисквалифицировать. Потом будем всем плевать в глаза и говорить, что мы могли взять первое место. И запомниться хоть как-то. Взять первенство по болельщикам. Это тоже хорошо. Они нас не любят. Так пусть боятся. Пусть боятся, если не любят. Правильно? Что-то одно из двух. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А может быть, до 18-го года подождем?
А 18-го наваляем снова? Нет, 18-го наваляем снова. Причем вместе с Российской национальной гвардией. Здесь будет нацгвардия?
А так хитрее. Отойдем, как всегда, до Москвы, а там в Чанимах.
Нет, слушай, а там же будет национальная гвардия уже за нас. Здесь будет и ФСБ.
Ну, в конце концов, они могут совершить ошибку, поднять руку на представителя закона.
Это правда.
А наши полицейские, если что, отвернутся, и тогда они и от болельщиков получат, и от судей.
Это хорошо будет. Я понимаю, в 18-м году это своя песня, я ее очень предвкушаю. Я хочу, чтобы французов, выдворили из страны к чертовой матери пару автобусов и так далее. Я останавливаю это голосование. Товарищи, кажется, у нас достигнут скользкий консенсус. 74-26. Настя, пиши скорее.
Да.
Настя, ты же не пишешь. 74-26. Значит, 74 говорят навалять англичанцам и полякам и двигать домой, дисквалифицировать к чертовой матери сборную. Что сделает из нашей сборной загадку? Все будут говорить, о, сильнейшая сборная покинула чемпионат. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Борис меня зовут.
Да, Борис.
Бывшим, скажем так, имел отношение к около футбольным делам.
Да.
Вот, но глядя на то, что там происходит, я могу сказать, что это, скорее всего, самый будет один из самых кровавых чемпионатов Европы. А наши органы правоохранительных порядков будут, скорее всего, собирать списки под чемпионат мира в 2018 году, который будет проходить в России. И те люди, которые выехали, скажем так, на нынешний чемпионат Европы, будут, скажем так, на карандаше у правоохранительных органов.
Слушайте, ясно, ну хорошо. Понятно. Ну вот англичан надо как-то заставить сидеть дома у телевизоров.
Англичане, Сергей, понимаете, англичане уже не те. Англичане не те. Существуют гораздо оголтелые и крутые болельщики, фанаты, хулиганы, чем нежели англичане. Англичане – это эталон был, на них все равнялись и с них брали пример. Соответственно, те, кто брал пример, уже выросли и, скажем...
И побили учителей, и побили учителей. Ну, кто сегодня самые крутые? Мы, раз. Дальше, кто еще?
Ну, Восточная Европа, Россия, Восточная Европа – самые крутые. Одни.
Ну, например, поляки.
И
поляки.
Сербы, конечно, тоже очень крутые.
Мы, поляки, сербы. Первое, второе, третье место.
Ну, скажем так, да.
Вот так. Кто еще разбирается в футболе и фанатском движении, скажите мне. Если фанатские движения расставлять по... именно фанатские движения расставлять на чемпионатах вообще по футболу. Мы на первом месте, безусловно, в мире. На втором поляки, вот говорит мой слушатель. На третьем сербы. Алло, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел еще вдогоночку, Сергей, сказать.
Давайте.
Вот как вот, знаете, они же нас всегда гнобят, эти англичане, там,
да,
и все остальные, да?
Да.
А вот никто никогда вопрос не поднимал, что у англичан 4 сборных, потому что у них Уэльс, Северной Ирландии.
Шотландии.
Англии и Шотландии, да. Так им сказать, давайте разделите тогда и будь у вас...
Нет, а мы не потянем. Слушай, мы могли бы 83 сборные выставить, но их нет. У нас игроков столько.
Нет, я согласен, но все равно несправедливо, что одна страна всего лишь такая маленькая, имеет 4 сборные. Да?
Игроков мало, черт.
Почему родоначальники хоккея канадцы заставляют одну сборную?
Это
они,
правда.
Понимаете, да?
Могли бы от Квебека одну выставить еще и от Онтарио одну. Конечно, конечно, спасибо. 7-3-7-3. Слушайте, ну хорошо, сейчас уже будет движение. Я хотел Юрий Николаевича включить, но Юрий Николаевич отключился. Юрий Николаевич, что вы? Вы сегодня нервный. Юрий Николаевич, вы сегодня нервный. Вы сегодня не сдержанный. Зачем же вы отключились, Юрий Николаевич? Ну хорошо, он отключился, мы пойдем. А вот, Юрий Николаевич восхитительный поставит точку. Прошу вас, Юрий Николаевич, да?
Да-да, так вот, это рвение фанатское предлагаю более рационально использовать.
Да.
Надо обучить их из Англии и других офшоров выцарапывать наши деньги и возвращать в Россию.
Нет, и забирать себе. Если возвращать в Россию, они не станут этого делать. Надо дать им права оперативных работников, чтобы они забирали их себе. Вот,
Юрий, а за что же они англичан бьют? Не бесплатно же, наверное.
Ну, нет, это просто состоятельные, хорошие люди. О чем вы говорите? Им приплачивают клубы, чтобы они путешествовали с клубами. Вы просто
тогда
не знаете.
Надо ротацию производить. Я вместо них поеду потрошить офшоры.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть какие-то бита бейсбольные, что-то такое хорошее? Что-то есть у вас для боя?
У русского крестьянина всегда в загашнике что-то имеется.
Спасибо, Юрий Николаевич. ЕГЭ за нас. Погнали дальше.
Подъем. Движение.
Я по-другому сказал. Где Юрий Николаевич, там победа. Правильно, Юрий Николаевич? Где
там
Юрий Николаевич?
А? Там загашник.
Где Юрий Николаевич, там загашник. Совершенно верно. Так, 4 балла Москва. Я уже сегодня смотрю на iPad, товарищи, который показывает, как вы знаете, густые красные стрелочки и не густые красные стрелочки. Значит, поэтому драматизировать не буду. Я вам прямо скажу. Нифига нет нигде густых красных стрелочек. Везде все ползет помаленечку. Даже на Новой Риге, которая въезжает в Москву, и нормально все и все. Значит, что, где совсем густые? Совсем густые на Садовом кольце перед Ленинградкой очень плохо. Вот Башиловка и Ленинградка. И плохо на Якиманке. Якиманка закисла совсем, но там ремонт. Вы знаете, зона ремонта и так далее. До осени, говорят, сделают, потом зато будет снег. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранёнок Сережа, все деревья рожа.
Девять часов 6 минут, среда, 15 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей,
здравствуйте, Анастасия. Слушай, смешная история из Аргентины. Я не знаю, какие в Аргентине в основном почвы. Я не знаю, а это принципиально важно. Смотри, министр общественных работ Аргентины... Я не знаю, что это значит. На самом деле, что такое общественная работа? Это когда человек отправляет на общественную работу... Не знаю. Нет, я думаю, это мне в сущности министр госзаказов. Министр госзаказов... Я думаю, по строительству и вот к чему-то такому важному. Хосе Лопес, который работал министром общественных работ Аргентины, задержан с поличными при попытке зарыть в монастыре $8.5 миллиона. Расскажу.
А как выглядит 8?
А у него очень по-разному выглядит.
Долларов.
Очень по-разному человек был. Он был большой извращенец, большой. У него было 160 пакетов с долларами, с евро, с японскими.
А шаровских? Каких пакетов?
Не знаю.
Это интересно. Не 160
может быть вакуумные. Может быть, вакуумные. Может быть, он потрудился такие... высосать воздух из них специальной машиной.
И такой плотный должен быть пластик, да. Чтобы не повредить купюру.
Да, конечно. 160. Он специально для археологов будущего это закапывал. Внимание. Значит, в багажнике машины Лопеса в ходе обыска найдены 160 пакетов с долларами. Евро, японскими йенами, катарскими реалами. Вот здесь ты, Настя, сильно упускаешь. Сильно упускаешь. У тебя есть пакет с катарскими реалами?
Пока нет.
А надо
Но
бы.
Скоро будет после сегодняшней программы. Да. Появится, конечно.
Ювелирные изделия, коллекция дорогостоящих часов и дорогостоящее оружие.
Вот это коллекционное. Самое бессмысленное.
Коллекционное оружие.
А? Взорвать.
Ну почему? Вакуумные упаковки, я тебя умоляю. Вакуумные
упаковки. Кому они нужны уже сейчас, эти коллекционные часы?
Часы. Ну почему? Да. Для исходящего реквизита.
Никто
потом можно продать
в киностудию. Не купит.
Потом можно продать на киностудию. Часы можно продать на киностудию. Есть же киностудии, которые снимают фильмы 90-х, 70-х.
Да, им надо создать атмосферу.
Там обязательно нужны часы, конечно, конечно. Сегодня это смешно, а когда снимают кино, естественно, ну и так далее. Мне чувак, сейчас можно я расскажу про древности?
Да.
Мне пришел чувак. Известный.
Недавно.
Вели, да. Он с наморщенным лбом такой. Знаменитый. С НТВ. Я открою секрет. С НТВ. Фамилию не скажу. И так. Подарил мне фильм свой, лично свой фильм про Крым. Угу. Ну, подарил, все, я прослезился. Да. Нет, я прослезился, как положено все.
Да.
Я как положено. Я его поставил на полку.
Ну, ты же смотреть не начинаешь.
Он на DVD.
Конечно.
Он на DVD. Я хотел ему задать вопрос. Скажи, пожалуйста, а как я это увижу? Я украду из краеведческого...
На пальце покрутить.
Украду из краеведческого музея. Привод DVD. Значит, ну нет, у меня нет краеведческого музея на примете, который я мог бы обокрасть. И я, значит, поставил этот DVD. А чувак ходит, наморщив лоб, сдвинув брови, всем дарит свой фильм на DVD. Да. Ну, прикинь, что?
Да.
Старательный такой. Я не понимаю, куда люди девают всю эту фигню.
Так кидают. Ты ее не увидишь.
Нет, я из вежливости не выкинул. Я из вежливости не выкинул.
Не выкинуть.
Нет. Ну, абсолютно известность.
Да. Вместо того, чтобы
кинуть мне в Телеграме ссылку на файлообменник, где я могу посмотреть этот его фильм.
Тогда просто в открытый доступ выложить уже все, наконец.
Мне конкретно, если он хочет мне подарить, он должен подарить мне ссылку на файлообменник.
В хорошем качестве,
в HD. Значит, но не ходить с DVD, понятно? Как-то... Да, а этот, значит, ну это наподобие человека с НТВ, министр аргентинский, он прятал дорогостоящие часы, которые, с моей точки зрения, уже ничего не стоят вообще. Да, оружие, на котором не было, да, и так далее. При этом Лопес пытался подкупить задержавших его полицейских. А когда у него ничего не получилось, он заявил монахам, что собирался отдать деньги на их нужды, а стражи порядка намерены его обокрасть. Значит, ну и так далее.
Хотел
так далее.
Стравить.
Да. Хотел стравить монахов.
И улизнуть.
Конечно. А там же всех ксензы вокруг. Там же католические пасторы. Ну и так далее. Слушай меня. 8,5 миллионов долларов. Это о чем говорит, товарищи? Кто знает размах коррупции в России? Скажите, человек, который занимался общественными работами. Насколько я понимаю, то, что строилось за госсчет, то, что строилось, он курировал. И вот он скопил нелегально, наворовал 8,5 миллионов долларов. Он богат или беден, вот с вашей точки зрения, если сравнить с русским? 7373-948. 7373-948. Я не знаю, просто...
А что бы вы пошли закапывать, Сергей? Все айпэды бы собрали в плотный пакет.
Конечно. У меня есть iPad mini 2, вот сейчас я с ним сижу, я бы его закопал, и все. А зачем его закапывать? Есть уже мини 4, и мини Air, и этот Air, вернее, есть, и уже есть Pro, и что хочешь, понимаешь? Как раз самое время закопать мини 2 в землю. Алло, здравствуйте, да, слушай. Это богатый или бедный человек, который закапывает 8,5 миллионов долларов после того, как отработал министром аргентинского правительства? Человек нам шепчет что-то сам себе. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Алексей Фрязин. Да, безусловно, человек просто божий. 8,5 миллионов федеральным министром.
Да.
Да, у нас, не знаю, глава какой-нибудь районы ментовки, мне кажется, будут в разы богаче, даже сейчас в кризис.
Ну сколько нормальный министр федеральный должен с вашей точки зрения получать в месяц? В месяц,
я думаю... Ну, не, я, знаете, в деньгах я бы не измерял, я измерял бы в каком-то в благе. Ну, так, чтобы у него была там вилла хорошая, если это Аргентина, значит, на море.
Да.
И несколько гектаров, собственно, жилья, и плюс какая-то челюсть, которая все это обслуживает.
На которой стоит, вот это все, что вы назвали, еще там яхта, да? Это все стоит, да. Мне когда-то признавался знакомый олигарх, он мне говорил, ты знаешь, я на поддержание недвижимости, трачу 6 миллионов долларов в год. То есть примерно, значит, 500 тысяч долларов в месяц на поддержание. Ну, там свет, вот это отопление, там заправка машин, сервис, ну, которые там, кары для гольфа, которые по имению ездят, правильно? Все эти слуги, ну, вся эта вот эта шняга вся.
Ну, а то, Малин, что 8,5 миллионов для федерального министра, который занимался какими-то там еще и такими контрактами, да, господи.
Конечно.
Могли бы по головке погладить и оставить чисто, потому что, ну, у нас бы другого взял бы больше.
Конечно. А слушайте, у меня когда вопрос, смотрите, почему он начал взрывать? Вот когда
начал взрывать, значит, чувствовал, что его начинают преследовать.
А когда наши пойдут взрывать? Под камень какого-нибудь монастыря в Боровске.
Never forever, никогда.
На намоленные места.
Они говорят, и Шувалов говорит, смешно, говорит, но люди покупают про квартиру.
Кажется смешным,
но люди покупают про квартиру обычных людей. Он говорит, кажется смешным.
Самых бедных, да.
Нет, наши вообще не понимают, наши оторвались, они совершенно в космосе.
Мы же мечтаем о том, чтобы они их однажды прищучили.
Вот знакомый, значит, мой, рассказывал. Говорит, 500 тысяч долларов в месяц трачу, в месяц, на содержание недвижимости. Ну, 6 миллионов долларов в год. Ну, как, он включал, конечно, яхту и самолет. У него была яхта и самолет. Может быть, яхты было две, сейчас не помню. Это была еще маленькая, старая, которая, так сказать, еще была с детских его лет. Там, когда...
Оптимист.
Да, оптимист, назывался оптимист, конечно. Значит, он говорит, яхта, это он дом во Франции и дом в Англии, и все, по-моему, все, и все, и в Москве тоже. Какая-то дача бывшего члена Политбюро. Вот. Значит, все это вместе, он говорит, 500 тысяч долларов в месяц. Поэтому, когда вы смотрите, как живут наши министры, я просто хочу вам сказать, это вы не думаете, сколько это стоит. Это могло быть куплено однажды на... случайно. Однажды случайно они купили, и все. Ну, случайно. Угу. Случайно деньги.
Но ведь им приходится на это горбатиться,
да, чтобы но теперь подумайте, сколько это стоит в месяц, понятно? Сколько это стоит в месяц? С мажордомом, филиппинками, значит, да. И со всей
шляпой. Это повара, которые готовят для вашей же прислуги.
Да, повара. Есть повар, который готовит для прислуги, безусловно. Естественно. И так далее. Да, слушайте, ну нормально. Давайте, все, нет, это невозможно в России. Это невозможно в России. У нас такое не бывает.
А мы бы ходили и выкапывали. Ну, то есть, ну, понимаете, да, это же такая степень закрытости государства. Мы же идем к этому.
Да.
Вот. И однажды, может быть...
Ладно, все это было в Аргентине, у нас это невозможно. Как вы понимаете, у нас все ничего такого не бывает. У нас все чистота, все святость и так далее. Поехали дальше. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве предъявило участникам скандальных гонок по Москве. Мы это вчера говорили в программе, прямо во время нашего эфира. Это было решено, и мы тотчас огласили это, и даже загласили по этому поводу. На внедорожнике Mercedes Геландеваген, да, сыну вице-президента Лукойла Азату Шамсуарову, Абдувахобу Маджидову и Виктору Ускову предъявлено обвинение, угроза применения насилия в отношении представителя власти. Часть 1, статья 318. И оскорбление представителя власти УК РФ. Значит, я вам скажу, что будет. Я вчера видел Маркина в кулуарах передачи на Первом канале и позволил себе... Я не скажу, что сказал Маркин, мы не договорились, что я оглашаю его слова. Однако я могу огласить мои слова. Я позволил себе скепсис, что Следственному комитету что-либо удастся. Угу. Я позволил себе скепсис.
Ну, Маркин, наверное.
Маркин был сдержан, но я не буду передавать, что он сказал. Я скажу, что я сказал. Я сказал, что я позволяю себе скепсис. Вот так я сказал. Да, я сказал.
Но что им грозит? Ну, например, если все-таки...
Слушай, почему мы их ненавидим? Вот вопрос. Что нам у них не нравится? Ну, что они сделали, строго говоря? Они ничего не сделали. Ну, давай, сейчас я попытаюсь их защищать. Я стану адвокатом детишек Лукойла. если позволите. А что они сделали? Так если разобраться.
Ну, они ну, жертвы обстоятельств родились.
Ильгам подключил. Ильгам сейчас, конечно. Они родились в таких семьях. Да. Конечно, конечно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да. Ну что, они жертвы. Давайте помогите мне. Они жертвы обстоятельств. Они по нечаянности родились в семьях миллиардеров. Ну что это? Ну, нормально все. Ничего особенного. Ну,
дело в том, что эти парни слишком, скажем, влиятельный и показательный вид. Поскольку таких парней мы видим на дорогах везде вообще. Они как ведут себя, их никто не замечает. Но они видят, но их никто не афиширует.
Да.
Поэтому это случай, конечно, ну, типичный просто наглость и обнаглевшая этих молодежь, но... Можно было просто денежные средства, можно серьезно просто... Значит,
ну это ладно, это уже, это вы уже этот сам, шариат, суд шариата, денежные средства, это всюду в шариате. А здесь надо как-то их обидеть, они возможно. А за что мы их не любим? За кичливость, вы хотели сказать это слово, кичливость.
Ну, поскольку они, я же говорю, относятся к тем родителям, которые влиятельны, да, вот. И поэтому мы видим даже парни, которые не имеют вообще ни гроша, они себя ведут... хуже даже.
Я пытаюсь рационализировать речь, сказать, есть одно слово, кичливость. Ну, это кичливость. Все, что вы говорили во множестве предложений, одним словом называется кичливость. Ну, мне кажется. Нет, я вас никак не извратил. То есть мы их ненавидим за кичливость. Как-то надо наказать за кичливость. А как? Ну вот нет тут уголовного дела.
Я бы продлила за богатство.
Ну нет уголовного дела. Я, можно, встану на их защиту. Сейчас я встану на их защиту. Но нет уголовного дела. Уголовного нет. Множество административных есть, а уголовного нет. Ну, нет уголовного. Где тут уголовное-то? Эй, ку-ку. Но мы хотим их как-то пришпандорить, как-то нам их хочется. Ну, хочется. А, понятно, да? Ну, вот как быть с этим? Да, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, Максутбек, вас было замечательное такое выражение, жуируя собственной безнаказанностью.
Абсолютно верно.
Вот, да. Вот, собственно говоря, за это их и не любят, то, что они показывают, что, собственно говоря,
конечно,
при том, что декларируется уравнение перед законом, для них абсолютно...
100%. 100%. Жуируя вот собственной вот безнаказанностью, да? жуируя собственной безнаказанностью, манкируют...
ответственными установлениями и правилами.
Совершенно верно.
Делают нагло. И вот именно жуиру, вот другого жиру, слова, да, это даже жиру. Не идеальное слово для этого.
Да, абсолютно. Но как наказать? Ну нет уголовки-то.
Ну, я думаю, что права-то не положат, я так надеюсь. Ну, во всяком случае, один.
В общем, один.
Говоря, не за что брать.
Один. Ну, Мамсамлун какой-то таджикский, которого посадили за руль. Ну и что теперь?
Да, да. Ну, остальные, я думаю, что, собственно говоря, ничего. Ну вот, ничего. По большому счету, а что? Ну, 15 суток он отсидел.
О чем мы тогда горячимся? Ну, надо как-то придумать. Знаете, все общество горячится в нелепой злобе. Вот, знаете, бывает, когда вас щенок кусает, а вы ладошку распрямляете полностью, и его зубы скользят по ладошке и не могут укусить. Да? И
ну, ты дразнишь. Совершенно беспомощность, да. Не, да. Но здесь, наверное, не щенок, а просто вот обидно, что вот кулаки сжимаются. Хотелось бы, конечно, всех вот пересажать, но нет. Вот,
ну, мы попусту сжимаем кулаки. Нет предмета. Товарищи, мы похожи на щенка. Все вместе. Который, значит, раскрытую взрослую ладонь пытается вот так укусить. Чавк, что-то такое. Значит, он изображает щенок. Дальше. Ну и что дальше что? И дальше что? И ничего. Понимаешь? Как мы играли со змеями, я тебе рассказывал, в Суринаме, да?
Нет.
Ну, давали змеям ладонь.
Тоже, да, они не могли
укусить. Маленькие змееныши, маленькие. Они прыгали, били нас в ладонь, всегда в середину, потому что инфракрасное, ну, там, больше всего тепла. Как бы из середины идет. Понимаешь, в чем дело? И он бьет в середину, а я говорю своему другу, говорю, а почему он не прокусывает? Он говорит, ну, у них еще зубы подгибаются, как бы они молоденькие. И вот нас змеи кусали в середину ладони. Значит, он говорит, ну, ладно, пошли уже, самолет готов, пошли. Это мы развлекались, пока ждали самолета. Ну, вот, мы летали в джунглях там, на самолете американских баптистов. Но это не имеет значения. А имеет значение, что вот эти змееныши, они нас кусали в ладонь. И нифига не получалось. Потому что у них зубы подгибались. А если ладонь растянуть, хорошо натянуть, да, то там тогда кожа становится плотненькая. Ну вот. Короче. Значит, мы пытаемся этих лукойловских детишек, миллиардерчиков маленьких, укусить. А они над нами смеются. Надо придумать какой-то инструментарий, чтобы сделать им больно. Но как? Я не понимаю. То есть мы пока делаем им смешно. Слушайте, да. Мы все дрыгаемся, как мартышки, и делаем им смешно. нам грустно. Мы такие, от этой грусти мы еще сильнее их кусаем в ладошку. Ах! Им еще смешней. Им еще смешней. Нам еще грустней. Знаете, в чем будет? Значит, потом хохот сделается...
Почему мы можем укусить сбоку?
Хохот. Почему мы можем укусить сбоку? Потому что мы бьем по инфракрасному этому самому. Я спросил своего друга тогда. Я говорю, а если она сбоку укусит?
Да. И что же он сказал?
Он говорит, тогда твои семенные железы сделаются как два баскетбольных, как два баскетбольных мяча.
Ой, как хорошо.
Недели на две. Недели на две, говорит. И ты будешь ходить, пинать их коленями. Огромные семенные железы. И все, говорит, лимфатические узлы вздуются, и все вздуется. И ты будешь, как говорит, странная жаба такая. У тебя вот здесь на горле
вздуется. Ну, такой нас бы устроило, да, такая миссия?
Но, говорит, не умрешь. Не умрешь. Две недели попинаешь яйца, и, в смысле, тестикулы, и все пройдет, он говорит. Потом они сдуются назад. Вот. Так что есть как... Значит, слушай меня. Мы делаем себе все время грустнее, грустнее, грустнее. Миллиардерские лукойловские детки делают себе веселее, веселее, веселее. Зачем это бессильная злоба, если мы все равно ничего не можем? Значит, есть новое предложение. Мне Настя кинула очень прекрасную ссылку сегодня. Прекрасно, Настя. От Екатерины Трифоновой, корреспондент отдела политики независимой газеты. Знаешь?
Да.
Да. Значит, в Уголовном кодексе может появиться новое понятие. Уголовный проступок.
Вот.
Уголовный проступок. То есть, послушайте внимательно. Это вам всем грозит. Вы в результате не лукойловские детки, а вам впарят уголовный проступок. Понятно? Вы же знаете об этом. Вы же ждете, как вам впарят. И впарят, вот верьте мне. Значит, в Уголовном кодексе может появиться новое понятие. Уголовный проступок. И может быть нечто среднее между административным правонарушением и преступлением. Суть новации в том, что человек несет наказание за какие-то неправильные действия. Но судимости на нем не будет. Он просто совершил уголовный проступок. По информации независимой газеты, данная идея обсуждается в Верховном суде в качестве очередного шага по гуманизации российской уголовной системы.
Да.
Кажется, у нас около половины, ну, может быть, процентов 40 уголовников.
Да.
Мелкие уголовники.
Ну, да.
Мелкие, незначительные.
Да, курицу украл.
Там. Курицу украл, сказать, еще что-то украл, притырил, прихарманил. Да-да, совершенно не отдавая себе отчет, там, не приходя в сознание. Будучи пьяным, украл бутылку пива, еще что-то. Значит, вот эти люди, уголовники, они будут людьми, совершившими уголовный проступок. И туда собираются даже ввести пьяных водителей, которые пойманы пьяными,
да,
но никого не убили. Ну, вот не убил он никого. Но он бухой, но добрый. С лица добрый. Ты себе говоришь, он добрый человек. Он говорит, я пьяный. А кто сказал, что я пьяна? Знаешь песню?
Нет, что,
ну,
что
ж такое? Нет, ну что ж такое? Да? Нет, ну, я тебе уже и ставил. Да, я сегодня пьяная. А ну налей бокал вина и так далее.
Что это такое? Это тоже 30-е годы какие-то?
Не прикидывайся, не прикидывайся.
Нет, это не мне выставили.
Ну что ж за женщина, а? Я тебе поставлю, хорошо. Ну, значит, слушай, смысл в уголовном проступке, что человек совершил уголовное преступление, но не надо его судить. Понимаешь? Не надо. Кто сказал, что я пьяна? Специально для Насти. Настя не слышала.
Да.
Она не следит за нашей программой. Что я пьяна. 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 Есть несколько вариантов. Есть более кабацкие, а есть Надежда Кадышева. Тебе что лучше?
Кабачки,
ты говоришь, что пьяна. Кадышева. Ты говоришь, что я пьяна. Азиза. Да, я пьяна. Напилась я пьяна. Караоке. Нет. Сижу я на лавке пьяная. Зая с похмелья есть еще отдельная. Напилась я пьяна. Народная. Слушай, народная, я надеюсь, не без мата?
Мы не знаем.
Не знаю. Мы не знаем. Народная может быть с матом, товарищи. Это очень плохо. Сейчас я не... Нет, это не хороший звук. Это звук написанный. Дайте, пожалуйста, Надежду Кадышеву. Надежду Кадышеву.
Она со звуком...
Я думаю, у нее со звуком... Да. Сведеночка такая, сведеночка. На минусовочку. Сейчас она как жахнет и вся. Ну все, хватит предисловий, давай. Вперед, мать, давай ее же, крути. Она все ходит по снегу.
Не дойду я до дома.
О, нет. Настя пошла
плевать. Хотели порадовать меня, а не получилось.
Настя пошла блевать в угол. Честно. Нет. нет, я пойду блевать в угол. Мы пошли оба. Извините, мы должны прерываться. А, нет, у нас нет ничего. Мы пошли блевать в угол. Ну, хорошо, нет. Не ставьте. Народная какая-нибудь. Ну, где же, где? Пьяная набросилась на машину. Нет, она не поет при этом. Наталья Ветлицкая пьяна. Нет, она не может. Она была замужем за Пашей Ващекиным когда-то. Кто сказал, что я дрыщ, есть песня? Кто сказал?
Это вы думаете, что это песня?
Что я дрыщ.
Я думаю, что это какое-то признание какое-то чего-то.
Подожди, нужно ввести проступок, уголовный проступок. То есть ай-яй-яй. Как это? Ай-яй-яй. И все. Украл курицу? Ай-яй-яй. Вот так как-то. Полковник, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей и Настя.
Здравствуйте,
полковник.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, если бы это инициатива Верховного суда, я бы задумался о том, что это наши депутаты чего-то вот такое опять придумывают для себя.
Да.
И все-таки у меня вот есть некая версия.
Да, версия, давайте.
С учетом того, что помните, что у нас сделали из взятки, да, что это такое мелкое административное правонарушение, за которое можно заплатить штраф, да?
Да.
С учетом того, что у нас делают с мошенничеством, там, с другими какими-то вещами. То есть у нас, например, мошенничество, оно превратилось в некий объект коммерческих разборок.
Да.
При этом расследование мошенничества не является экономическим, то есть мошенничество не является экономическим преступлением, относящимся к компетенции БЭПа.
Да, 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 да.
Ну, то есть, мне кажется, что это не защита вот тех, кто там, как Настя говорит, курицу украл или еще. Мне кажется, что это некая защита вот тех самых мальчиков, да, их пап там и так далее, которые, ну там пару миллиардов скрысил немножко где-то, да,
чуть-чуть,
по мелочи.
Да, ну кого-то нет, ну тут надо тоже пропорционально, кого-то за курицу. Пенделя, да. Дать, пенделя. А кому-то за пару миллиардов пенделя.
Нет, вот про курицу, понимаете, это вот я вчера писал статью про то, что у нас налоговая сейчас будет брать деньги за иностранные кредиты.
Да.
То есть, если вы берете кредит под меньший процент, то все это облагается. То есть теперь налогом будут облагаться не только доходы, но и расходы.
Ой-ой-ой, новости.
Взор прессы.
Верховный суд освободил водителя от ответственности за аварию. Дело в том, что если вы попали в ДТП, уходя от автомобиля, который выехал со встречной, например, к вам в лоб, то вы не виновник следующего ДТП, которое получится в результате вашего ухода от столкновения. Это сегодняшняя российская газета. И там же про мужчин, которые в России зарабатывают на четверть больше женщин. Росстат подготовил, значит, отчет. В среднем на 27,4% мужчины зарабатывают больше женщин в нашей стране. В «Комсомолке» рассказ замечательный про жильцов дома, точнее даже одного подъезда, насколько я понимаю, на Днепропетровской улице, которые взяли и установили у себя на крыше солнечные батареи. Установка стоила примерно 300 тысяч рублей. В год они экономят около 80 тысяч рублей на оплате света в подвале, подъезде и так далее. Получается, что где-то за 3 года все это дело окупается и дальше будет приносить только исключительно доход. Посмотрите в «Комсомольской правде» более подробно. И еще в «Аргументы и факты». Наконец, там кто-то задал вопрос про презервативы. Мне показалось, пишет читатель, или действительно они как-то стали очень дорого стоить. И вообще, почему на 20% упали продажи презервативов в России? Ну, специалист отвечает, нет, не показалось. Действительно, они стали людям не по карману. Во всем мире их бесплатно раздают, а в нашей стране для сексуально активных людей покупка качественных презервативов сегодня влетает в копеечку.
Зато у нас, знаешь, что бесплатно? Что? На кассе дают такие тоненькие-тоненькие, которые можно мокрый творог упаковать или мокрые продукты, рыбу. Маленькие тоненькие пакетики.
Вы предлагаете заменить.
Я предлагаю, товарищи, все, кто пользуется презервативами, и они стали действительно не по карману, делайте так. В обменке просите довольно много резиночек. Таких резиночек, которыми доллары упаковывают пачки по 10 тысяч, ну, знаете. Значит, а на кассе в Ашане просите много маленьких таких пакетиков, в которые мокрый творог кладут. Значит, и потом, ну, я должен дальше объяснять или не надо?
Нет,
я не буду дальше объяснять. Мне кажется, можно обойтись.
Практически новая колонка для аргументов и фактов. Да. 9.39, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Слушай, значит, я хочу... А, нет. Байкеры донора органов, вот мне нравится. Значит, на самом деле, это, конечно...
Мрачноватое такое.
Ну, в сущности, это нападение. Нет, это нападение. Господин Тюльпанов, я видел, Вадим Тюльпанов, он в Совете Федерации предложил значительно снизить или вообще ликвидировать транспортный налог для владельцев мотоциклов, мопедов, байков и мотороллеров. Что значит? Мотороллеры, что значит это слово? Давно говорят скутеры. Ну, неважно, хорошо. Значит, наверное, Тюльпанов француз. Хорошо, которые дали прижизненное согласие на посмертную трансплантацию своих донорских органов. То есть, что говорит Тюльпанов?
Что слишком свежие, хорошие трупы пропадают.
При всем уважении, что много свежих, хороших трупов зазря идут на корм собакам. Или куда их девают?
Ну, куда-то там.
Куда-то зазря пропадают, понимаете? А Тюльпанов хотел бы бифштекс. Или что он хочет?
Ну, на самом деле, он очень
прав. Я не разобрался в статье.
Ты прав, но свежие, здоровые люди,
да.
Богатые, скажи, успешные.
Но здесь есть нападение.
Ну, там, и глазные яблоки.
Ментальное, психическое нападение на байкеров.
Почему? Ну,
это, конечно, они, конечно.
Он их, что ли, этот, в столбы, да. что ли, впихивает? И нет, они сами.
Байкеры?
Да, на задних байкеры, колесах.
Большинство,
кто у нас стартует
большинство.
Со светофора?
Нет, кто? Мастера.
А?
Кто на задних
Правильно.
Колесах?
Вот я вот и смотрю, кто это.
Мастера на стартуют на задних колесах. Я нет. Ну, я придерживаюсь, я толстый мальчик. Я не люблю стартовать.
А вы могли бы?
Нет, на своем нынешнем мотоцикле нет. На своем нынешнем мотоцикле нет. Но Дукати, например, Скрэмблер.
А вы делали так когда-нибудь?
Дукати, Скрэмблер. Ну, почему? У меня же был в свое время КТМ 690 Супермото.
Делали?
Конечно.
Вот так вот
690 Супермото. Ну, да. Ну и что? Ну, конечно. Ну, но надо чуть-чуть подспустить, да. Одной атмосферы. Я тебя научу. Подспустить до одной атмосферы. Взять, купить супермото для начала. Это самое. КТМ. КТМ 690 SMCR. Купить. Раз. Ну, он дорого стоит. На самом деле 800 тысяч. Серьезно говорю, дорого стоит. Mm-hmm. Вот. 800 с лишним. Значит, потом подспустить колесо до одной атмосферы. Чтобы поустойчивее стоять на заднем колесе. Mm-hmm. Что, ты хочешь исполнить Вилли, правильно?
Вот я и думаю.
Дальше. Стартануть. Можно с первой передачи, можно со второй. Первый тронулся, сразу на второй уже поднимаешь. Можно сразу поднять. Ну, там, так сказать, варианты. Но со второй как бы легче, мне кажется, поднять. На большой хорошей раскрутке резко отпускаешь сцепление, он встает на колесо. Эпа, и поехали. Эпа! Ты кричишь, эпа! И все кричат тебе... Оле!
Идиот!
Оле!
Ну какой же идиот!
Я тебе скажу, что чувствует человек на мотоцикле. Что он чувствует? Что чувствует человек на гоночной машине?
Что он чувствует?
Что чувствует человек? Человек чувствует...
Сейчас погибнет.
Человек чувствует... Нет. Человек чувствует... Нет. Нет. Человек чувствует, что все на него смотрят. Но это неправда. Человек думает, что все пристально за ним следят глазами. Но это неправда. Значит, а человек думает, что он сейчас должен...
Что на него свет софитов, он в темном помещении,
да, да, да,
и они за ним, значит, следят,
да, как да,
он...
Да, свет софитов.
Да,
его
да, да.
Но это неправда. Значит, он думает, что он сейчас отчебучит что-то, потому что публика просит жадно рукоплеща.
Это в веках останется.
Жадно рукоплеща, вот так, жадно рукоплеща. Публика как бы предвкушая, вот так, но это неправда. Значит, и он становится на заднее колесо в надежде, что все люди на перекрестке, все говорят ему «Оле! Оле!» Понятно, да?
Да.
А он отходит, и тысячи вспышек фиксируют его триумф. Но это неправда. Ну вот, понятно. Потом ему отрежут ухо.
Слушайте, ну я вот за экономию ресурсов. Представляете, сколько полезных органов, тканей.
Значит, Тюльпанов. Я аплодирую сейчас Тюльпанов. Конечно. Тюльпанов жестко троллит мотоциклистов. Жестко троллит мотоциклистов. Ну, потому что он сказал. Он указал их как наиболее рискованный разряд населения. Значит, Тюльпанов говорит, что он предложил Минздраву изложить позицию в части необходимости создания механизма прижизненного волеизъявления и спрошенного согласия по вопросу донорства органов мотоциклистами, водителями мопедов.
Простите меня, вы такая наклетка, я донор. Прям на мотоцикле. и сердечко.
Особым должно быть отношение к гражданам, подвергающим своей жизни риску. Значит, представьте, работоспособная идея выделения категории граждан, регулярно подвергающих своей жизни риску, а именно мотоциклистов, значит, водителей мопедов,
саперов,
и скутеров, да, и так далее. Это, значит, их надо освободить от налогов, что стало бы стимулом для развития донорства в России.
Это мне кажется слабый стимул.
Мотоциклисты, позвоните, пожалуйста. Ну, это жесткий. Мотоциклисты. 7373948. Это жесткий троллинг, конечно. Жесткий троллинг. Да.
Здравствуйте, Николай зовут.
Да, Николай.
Как только вы на своем байке поедете в лес, за вами сразу начнут охотиться.
Да, в том-то и дело.
Что? Так что опасно.
Знаешь, чтобы сначала анализ
сдали. А зачем вам мне охотиться? Вот скажите, зачем во мне охотиться? У меня сердце, видавшее виды, я бы сказал.
Но печень, такое, неизвестно в каком состоянии.
Печень, прошедшая через гепатоз, ожирение.
А мозг у вас супермозг.
Нет, смотри, селезенка, прошедшая через малярию. Причем не одну. Мозг невозможно пересадить. Мозг можно только пожарить и съесть. Значит, селезенка, прошедшая через две тропические малярии. Поджелудочная железа, правда, в исправном порядке. Ты знаешь, что я прошел томографию компьютера? Можно я доложу?
Да вы что, все тело?
Нет, не все тело.
Нет, один участок.
Часть тела была завешена свинцовым таким фартуком.
Вы не хотели видеть, что там происходит? Зачем вы закрылись?
Кавернозное тело.
Надо было все посмотреть. Смотри, голову, что смотрит.
Как называется тело? Не кавернозное, а как-то по-другому. Пещеристое. Кавернозное пещеристое тело я не хотел видеть, нет. И мозг тоже не хотел видеть.
А что? Ну,
меня взяли от сих до сих. То есть, меня взяли только грудь. Говорил, мой отец, у летчика от горла до колена все грудь. Но, значит, я в данном случае пренебрег половиной груди. Мать, у меня все идеально. Очертание панихерма, какая там панахима, четкая, изумительная. Очертания четкие. Печень на месте, почки на месте, это самое, поджелудочная на месте. Кто еще есть там?
Все работает.
Селезенка на месте. Все работают, все четкие, все крутые. Господи, мне хочется это все сфоткать и выложить на Фейсбук.
А это возможно?
Но жена не
там
вели.
Там же в разрезе,
жена,
да? Там же можно так мышкой крутить.
Нет,
и так...
я хочу отчет медицинский выложить. Я хочу выложить медицинский отчет.
Я видела.
Потому что я знаю, у нас многие люди гордятся отменным здоровьем, но я хотел бы сравнить их. Я хотел бы их КТ, компьютерную томографию, сравнить со своей.
КТ.
Еще мы бы сказали, да, КТ.
А это мягкие ткани, да, внутренние органы.
КТ. Компьютерную томографию прошел, меня нарезали на кусочки просто, так сказать, и так далее.
А извольте, пожалуйста, рентген.
Нет, это множество.
Это
миллиард, я прошел миллиард рентгенов практически. Внутренних органов. Понятно? КТ, компьютерная томография. Ты не хочешь меня слушать? Она же еще
рентген,
что? МРТ.
Кости.
Она же МРТ. Все на свете. Слушай. Значит, я прошел это и хочу сравниться с теми, кто занимается спортом.
И не вот освободить ли вас от налогов?
Под желудочными железами хочу сравниться. Сказать, холера, а вашу покажешь поджелудочную. Понятно?
Что-то вся она какая-то,
да,
распущенная.
Да, да, что ты делал в молодости со своей поджелудочной? Нет, не выгладывайте, а то сглазят, говорит Кирилл. Вот верно.
Бабки в шептунье.
Не знаю, я прошел, мне кажется, КТ, а может, и МРТ. Кабинет назывался МРТ КТ. Я не знаю, что именно. То есть так и назывался кабинет. Машина называлась Тошиба. Я видел, меня засовывали в трубу, которая называлась Тошиба. Тошиба. Не знаю, хорошо это или плохо. Вот это вообще. А как насчет, Наталья 17-я? Колоноскопии, слабо без наркоза. Не знаю, я не хочу туда смотреть ни разу. У вас волчонка. Ладно, ребят, кончайте. Значит, давайте про донорство органов поговорим. Я хочу с байкерами поговорить. Тюльпанов совершил выпад в адрес байкеров. Это выпад. Он сказал, что байкеры должны ездить с надписью «Я донор» и выдавать свои органы. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Не слушайте, сейчас слушайте, пожалуйста, что по телефону происходит. А я вам звоню, но вам пофиг.
Алло,
здрасте. Вы байкер? Зачем вы булькаете при этом? Если человек байкер, он должен, наоборот, делать так, а не булькать вот так. Нет, как будто он рыба. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы байкер?
Да, я мотоциклист. Скажите. Ну, не байкер, скорее мотоциклист.
Мотоциклист, скажите, пожалуйста, Тюльпанов совершил выпад, грязный выпад, на мой взгляд. Троллинг.
В принципе, если охотиться не будет, то почему нет?
Скажите,
риск есть, почему нет?
Ну хорошо, а вот Настя ездит на машине, которая называется Пикассо. Это машина, я ее спокойно могу в байке засунуть в свой рюкзак за спину.
Понятно? Но это еще, по-моему, похуже, чем мотоциклист.
Конечно.
Это почему это?
Она тоже должна...
Смертность побольше на них будет. Ну, не знаю, почему-то мотоциклисты считают, что это какие-то самоубийцы. На самом деле нет.
А сколько лет вы прокатались?
Ну, я уже катаюсь 11 лет, у меня их сейчас 3 штуки.
Скажи,
и ГС, а вот... и ТТР для грязи,
ага.
И спортбайк этот ВФР.
Ага. Ага.
Для разных дорог, для разных удовольствий.
Ага. Слушайте, а ВФР, ну, напомните мне, это Ямаха?
Ну, я 800-ка, у меня сейчас 800-ка была 1200, сейчас 800-ка.
Ямаха это?
Нет, это Honda.
Honda, простите, 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 оскоромился, простите. Слушайте,
да
хорошо.
Да не, ну вы что, да. Я масло не ем, как бы.
Хорошо. Скажите, 11 лет спокойно прокатались. Вы обязательно идете, если вы идете по Новой Риге, и слева идут люди по 150, вы обязательно их обгоняете или нет?
Честно говоря, нет, уже как бы у меня двое детей, сейчас ребенок родился недавно, поэтому мозг немножко поменялся.
Да.
Вот. Да к тому же я пересел на гуся, как бы, да, на BMW, поэтому поспокойнее. На вейфере, да, было там, ну, когда до второго ребенка.
Да. А сейчас...
200, 240, а сейчас как-то уже мозг включился уже.
Ну, сколько вы идете?
Ну, 160, 170.
160, 170, то есть все равно выше потока ваша скорость.
Ну, выше потока, естественно, но мотоцикл в потоке как бы тяжело.
Ну, не знаю, у меня дорожник, вот у меня этот Триумф Стрит Твин, да, Бонневиль.
Ну, хороший.
Нет, ну что ж, хороший, когда мне на 130 уже надо пригибаться так, как будто я гонщик.
Так, я думаю, больше для стиля, чем...
Для стиля. Значит, мне комфортно идти 120. Вот я вот 120 хочу. 120, а больше...
Ну вот мы в Грузию ездили, предположим, да, в этом году. Но мы ехали вот на гусях, ну 120.
Напомните еще раз, 800-й, гусь 800-й у вас, да?
800-й, да.
Да, хороший, кстати. Хороший. И хорошо еще в пробке, что ваши зеркала существенно выше всех.
Выше легковушек, попадает на газели, но газели понимают. Тем более у меня такой полицейской расцветки и желтый это...
Желтая куртка, белый мотоцикл.
Да, желтая куртка, люди боятся,
и белый мотоцикл.
Думают, что гаишник. Еще я значок прицепил, как бы очень удобно.
Спасибо, спасибо. Хорошо, вот вам, пожалуйста. Тюльпанов, вы слышали нас, Тюльпанов? Вот человек 11 сезонов отъездил.
Давайте теперь кого-то, кто ждет органов.
А? Кто ждет органов?
Не хотите включить в эфир?
Товарищи, вы ждете органы мотоциклистов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
мотоциклист.
Да, ну скажите.
Все со мной в порядке.
Ну сколько откатали сезонов?
5.
5, нормально, спокойно, без всяких брызг, без всякой этой самой.
Нет, ну если бы автомобилисты были бы внимательней,
да,
было бы нервов побольше, честно признаться.
Ну а
дайте пример. Все становится с каждым лучше, остальные рекламы и так далее.
Скажите, ну дайте пример безответственного поведения автомобилистов.
Резкое открытие двери при парковке.
Да.
Припарковался человек и тут же открывает дверь, не глядя.
Ага.
Если дверь широкая, это неприятно.
Слушайте, а вот у них есть мозги, я серьезно говорю, в мозге есть какая-то опухоль у автомобилистов, которая исключает, вот они смотрят на тебя тупо своими бессмысленными идиотскими глазами, и тебя реально не видят, то есть их мозг тебя не фиксирует. Вот бывает такое?
Нет, оригиналы есть везде.
Я еду по лесной дороге. Еду по лесной дороге, по асфальтовой лесной дороге еду. Асфальтовая лесная дорога от Маслова до Николиной горы. Из поселка Силкивей, такой шелковый путь, выезжает кретин. Глаза соловые, налитые, глаза идиота. Значит, он смотрит прямо на меня, я фиксирую его взгляд. И прямо в 30 метрах от меня, ну там, по счастью, были лежачие полицейские, я притормозил. Значит, прямо спокойно передо мной выруливает. Я хмыкнул, думаю, во, пацан, жесткий какой, смотри, что. И начинаю его как бы обгонять. Когда я равняюсь с его дверью, почти нет, с задней дверью его, слушайте, что он делает. Он спокойно, резко заворачивает налево. Понятно, что я говорю? Вместе со мной я успеваю тоже завернуть. Я тоже успеваю завернуть. Потому что я должен был бы его бить и кувырком лететь через его машину. Понятно, да?
Значит, слава богу, у вас хороший опыт, Сергей.
Нет, слушайте дальше. Останавливаемся оба на встречной. Он, значит, он заикаясь, говорит: братан, извини. Я ему говорю: позвольте узнать. Я поднимаю шлем, этот самый, значит, пластик, и говорю: позвольте узнать, а для чего вы это сделали? Мне просто интересно. Он говорит: а я хотел, я думал. И что-то он говорит, что он думал. Я говорю: можете лучше не думать. Я говорю: слушай, он... Ну, они странные люди. Нет, я серьезно. У всех автомобилистов опухоль мозга. В каком-то участке, поражающем зрительные центры, Настя. Где-то в затылочных долях мозга у автомобилистов опухоль. И они не видят мотоциклиста, просто не видят по природе, не видят, потому что, ну, потому что зрительные центры исключают эту картинку. Понимаешь, да? Ну идиоты, просто нет, понимаешь, как? Ну, просто, можно сказать? Нет, подожди. Ну, идиоты. Просто я притормозил. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Тоже мотоциклист.
Да.
Донорством органов не планирую заниматься вот по какой причине. Я лично слышал про два случая, когда человек, который как бы был донором органов, да, где-то то ли был в паспорте указан, то ли карточка какая-то была,
да,
он попадал в аварию, и была такая коллизия, что откачать его можно, но очень сложно.
Ага.
Его просто отключали. Как раз потому, что донор.
Потому что донор. Да. Скажите,
а
кто еще? Кто еще?
Откачивали?
Давайте ответим Тюльпанову. Кто еще должен идти в доноры органов? Во-первых,
пусть сам идет.
Пусть сам идет, но у него наверняка Мерседес какой-нибудь, S500 там и так далее. Понимаете?
Да.
У него наверняка S-Мерседес. Ему не страшно. Он считает, что он бронированный весь и все. Но мне кажется, значит, для начала, люди, которые едят вареную колбасу, это смертники, очевидные. Раз. И те, которые едят сосиски. Смертники очевидные. Раз. Дальше. Значит, люди, которые ездят на маленьких машинках, Hyundai и вот это вот пипикака. Это тоже смертники.
Конечно. И викторианцы еще.
Викторианцы, смертники. Значит, слушайте, мы Тюльпанову наподскажем список. И пусть он... Ну, конечно. А что? Почему мы должны быть донорами органов, а он нет?
Кстати, членов Совета Федерации, мне кажется, тоже можно включить. Членов Совета Федерации.
Из патриотических побуждений.
Здорово.
Из патриотических побуждений. Нас троллит Совет Федерации, товарищи. Чем ответим, не знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман, Москва.
Здрасте.
Мы про мотики еще?
Да, про мотики, да.
У меня за плечами 5 сезонов, каждый сезон новый байк. Пробовал себя и в кастомах, и в суперспортах, и сейчас на туристе остановился. По движению Москвы, ну, процентов 70 адекватных коробководителей, и
да,
30, конечно, не очень. Из них 29 это барышни, которые
барышни
обменяли свою машину на какие-то физические утечки. Ну, наверное, мне так кажется.
Вы считаете? Вот. Ну, а почему? Почему? Они ветреницы или что?
Ну, позавчера женщина мне в ногу перестроилась. Мои новенькие спиди, испачкала мне мои новенькие спиди. Ничего страшного, так чуть попачкала и все.
Ага, ну,
прямо
то есть она успела остановиться.
Нет, я успел просто немножко отъехать вперед.
Ага.
Крутанул и отошел от нее.
Ага.
Она развела руками, что там поплевалась в руль себе, и все.
Господи.
Ну
а часто
движение
такое?
Движение, конечно, тяжелое.
Такое часто бывает?
Такое бывает каждый день.
Каждый день?
Почти. Вот мы приезжаем вечером с ребятами, начинаем общаться друг с другом. И считаем, что у нас было за вечер. Я в основном ночью люблю гонять.
Ой, я ночью боюсь. Ой, боюсь.
А вас поздравляю, кстати, папку. Вас, хотел сказать, Дукати Панигаль.
Триумф Бонневиль, Стрит Твин, вот этот последний, 16-го года модель.
Хорош, вот мой.
Он хорош, он звучит красиво, но, понимаешь, больше 120 меня толстого дядечку сдувает нафиг.
У меня в том году был Kawasaki Vulcan 90-й кастом, 900-й.
Да, знаю.
Прямотоками.
Да.
Вот это звучит, настоящий
звук. Звучит. Нет, но этот ласкающий звучит. Он же, Бонневиль, он же еще посвистывает, причмокивает. Он же не пугающе звучит, а он
ага.
посвистывает, причмокивает там и так далее, и так далее.
Смакующий.
Да. Ладно.
У меня сейчас Honda WFR литр 200 автомат. Вот это бомба, конечно.
Автомат вы взяли. А не жалуетесь на автомат?
Вообще просто шикарно. Там
сейчас
два
Африка...
режима, драйв и спорт.
Африка Твин на... вышла тоже на автомате.
Да, знаю.
Не пробовали?
Нет, не пробовал. Пока вот выфер. Пробуем.
Ладно.
Круто.
Успеха, хорошей дороги. Счастливо. Все, байкеры, настоящие люди. Значит, автомобилистов опухоль мозга. Мы уже решили. Все, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Поехали. Значит, у нас там реклама в конце. Смотрите, что у нас с Москвой? Москва 4 балла. Ну, конечно, для байкеров это неинтересно. Почему? Они все равно едут. Пробки, не пробки, они все равно едут. По морю, аки посуху, мать!
Да.
По морю, аки посуху едут байки. Пока вы там тыркаете.
То, что вы называете опухолью, это и есть мозг.
Спасибо. Спасибо. Настя придумала шутку. Я так говорю. Нет, и хорошую.
Долго мучилась, если молчала, молчала полчаса и выдала.
Думала над шуткой. Это молодец. Ну хорошо. Значит, смотрите, совсем сурово где? Сурово на это бульвары. Бульвар. Дайте бульвары посмотрим для смеха. Значит, Сретенский бульвар на час по циферблату фигово совсем. Кремлевская набережная ужасная, Якиманка абсолютно ужасная. А теперь, что у нас здесь? На Садовом кольце, Садовое кольцо с 3 до 5 по циферблату кошмарненькое и на 6 часов по циферблату внутреннее Садовое кольцо. Все, что я говорил, это внутреннего Садового кольца касалось. Третье транспортное на 12 часов по циферблату у Мариной Рощи. Не путайте с Марьиным, и у Рижского вокзала, и затем у Савеловского авария, и затем еще одна авария на внутреннем третьем транспортном около Ленинградки. Значит, все остальное более-менее нормально чешет, ну, так сказать, там, не считая, что на траверсе Южно-Портовой, вот здесь вот трудновато на внутреннем. Значит, очень плохо, прям совсем плохо. Едет Волоколамка после Свободы. Жесть, час от Чайханы, пишет человек в Яндексе. Очень плохо, реально. Может быть, худшее место на эту секунду в Москве. Это Волоколамка после Свободы. Погнали.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Грай недров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 15 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая
Сергей Даренко,
этой
утро.
Программы.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Что такое?
Дорогие друзья.
А на прошлой неделе, я хотел вам сообщить, провела в
Санкт-Петербурге.
Да, совершенно верно. Ну вот. Слушай, значит, я хотел сказать, что... Секундочку, я посмотрю сейчас. Деньги. Меня интересуют деньги. Как вы... Очень странно. Да? Пожалуйста, сейчас, секундочку. 66 рублей за доллар. Ну, вот вы вернулись.
Много это или мало?
Ну, нет, понимаете, это наконец возвращает нас во свояси по камерам. У меня был один знакомый, когда я учился в университете. Он, напившись ежевечерне, он был из Донбасса, напившись ежевечерне, он брал нож, огромный кухонный нож, и кричал на африканцев... разойтись по камерам. Вот, значит, и действительно...
Так и просит еще какие-нибудь словцов.
В общежитии...
Обращение.
Да, было обращение через запятую. Значит, разойтись по камерам. И надо сказать, что воцарялся в общежитии порядок. Все знали, что Вовка ходит по коридорам с ножом. Вовку отчислили только в декабре. То есть он наводил порядок в общежитии весь сентябрь, октябрь, ноябрь, и еще и декабрь. И за что отчислили?
За что?
Не за то, что он с ножом кидался на негров.
Нет, за смелые высказывания о режиме. О чем?
Нет, он принялся... Он кидал... Слушай меня. Он кидал нож в стену, в дверь шкафа африканца, который с ним жил.
А, так.
Значит, и африканец все-таки показал сноровку и ум, мыслительные способности. Повесил туда портрет Брежнева.
Попал в
портрет. А Володька как кидал нож, так и стал кидать нож в портрет Брежнева. После чего африканец пригласил старшего преподавателя, представителя КГБ СССР, и сказал, вот мой сосед кидает портрет...
Я надеюсь, этот африканец царит где-нибудь?
Не знаю, сейчас он, наверное, президент какой-нибудь президент-каннибал. Да. Значит, он позвал старшего преподавателя по совместительству агента КГБ и сказал, ну, вы знаете, вот мой Володя, вот он кидает... Товстенко, по-моему, был. Он кидает нож в портрет Леонида Ильича, и я даже не знаю, что мне делать. Я, так сказать, вот смущаюсь, прошу его этого не делать, но он не унимается. И Володю отчислили моментально, после чего африканцы совершенно распоясались. То есть они уже не прятались по камерам. 66. Так же и с нами, мать. Мы прогулялись на 64. Прогулялись.
Да.
Дышали 63. Прямо дышали.
И даже думали, не будет ли меньше
60. Мы ждали. Нет, разойтись по камерам! 66, там запятая, словцо. Значит, 66.04. Все, нас вернули, наконец, к себе, домой. 72 мы видели, 72 рубля за евро. Сейчас, пожалуйста, 74.10. И 49.24, нефтица, кормилица, заступница, углеводородица.
Ну вот как вы думаете, будет 49.24. Какое-то проседание знаковое еще раз? Рубля или нет? Ну там 90 или 80, ну вот так.
Рубля?
За доллар.
Сидишь,
ну да.
Сидишь в долларах?
Ну, просто мне интересно, вот по ощущениям, до конца года произойдет такой провал какой-то?
Не будет, нет.
Насколько? То есть это как на несколько лет такая установилась?
Нет. Провал самый ужасный, который, может быть, до конца года, ты меня спрашиваешь.
Ну, например, да.
Ну, я думаю, если на 73, 75, 77 еще прогуляется, это самый кошмарный горизонт. Ничего кошмарнее я не вижу, не предвижу.
Не
дадут. Просто пойми ты, это же не от нас зависит. Прелесть русской жизни, я говорил об этом многократно, заключается в том, что от нас вообще ничего не зависит.
На тех, от кого это зависит, и сделаем прогноз. Все-таки хоть какой-то.
Сегодня ФРС.
15 июня.
Сегодня 15 июня, сегодня ФРС. Значит, по ФРС проснется, на разницу во времени смотри. Сегодня весь вечер ты должна, прильнув к средствам массовой информации, конечно, следить за тем, что из ФРС, какой там дымок показался над крышей, что там, как там задышали.
И у нас в какую сторону?
Сейчас 0,25-0,5, а не стоимость денег. 0,25-0,5. Ничего не будет, говорят, до июля. Так что все будет хорошо. Все. 1,12-21 доллар-евро. 1,12-21. ФРС как будто бы, люди ждут, что до июля ничего не сделает. То есть как есть, так и будет. Вот и все. Понятно, да? Успокойтесь, пожалуйста. Ну, угомонитесь, не надо. Настя все время хочет стать богатой. В этом ты похожа на Сечина. Но только Сечин оказался правильно позиционирован. Он знал врата времени. Значит, Сечин выступил с фантазиями, очень правильно.
Да, какими же?
Слушай, вчера фигня была такая, я расскажу только тебе, никому. Да, и слушай, я не имею права это доводить, потому что это, ну, конфиденциальная фигня. Значит, вчера на передаче ко мне подходит Плигин.
Да, знаю.
Подходит и, значит, тихонечко на ухо на рекламе, говорит, Плигин моя фамилия, он говорит. Я говорю, да я знаю. Вот, я ему на ухо. То есть мы сложились ушами ко рту, мы прильнули, как будто покусывали друг друга за ушко, слышишь? Как будто я ему покусываю ушко. Сейчас оно левое, а он мне покусывает ушко левое. То есть мы оба покусываем друг другу левое ушко, как будто. Это такая ласка. Он тоже высокий. Ну вот, и мы, значит, совпали ушками. И я ему говорю, да я знаю. Он говорит, вы как-то в своей передаче упоминали мою фамилию. Я говорю, не упомню, ей-богу, клянусь. Я говорю, не помню такого. Но я мог, я говорю, не исключаю. Я же упоминал все фамилии, должен вам сознаться, за время своей журналистской работы. То есть не осталось ни одной фамилии, которую бы я не упоминал. Ну, вот. Даже старика Пропердыкина я упоминал. А Плигин мне говорит, ну вот вы упоминали, вот мне кажется, в таких случаях надо созваниваться. Он говорит, мне кажется... Я сказал, рад стараться, сказал я. Сказал, расшите быть скотине мне.
Ну, вы Сечином позвонили?
Ну, что, я не знаю, почему. Мне кажется, я такой смущенно думаю, что мне надо созваниваться. Каждый раз, когда я говорю слово «Плигин», мне как-то немножко стало нескромно мне. То, что я...
Ну, это сейчас наговорили на год вперед, мне кажется. Фамилия, мне кажется, можно уже больше не вспоминать.
Скромный, ничтожный даже, недостойный даже обгрызть Плигину ногти, я. Я недостоин Плигину обгрызть ногти на ногах. Недостоин. У него специальный человек для этого должен быть. Совершенно другой. Настя, может быть, ты. Но я не могу. Я не имею права.
Я буду созваниваться просто. Без упоминания в эфире.
Оказывается, я должен созваниваться для упоминания фамилии. Это так мило, товарищи. Ага, я все слышал, пишет мне Плигин. Спасибо большое. Спасибо, дорогой Плигин. Значит, слушайте. Сечин. Сечин, я с ним давно не созвонился. Мировому рынку через 3-5 лет, я не знаю, могу ли я употреблять эту фамилию.
Грозит дефицит.
Могу ли я употреблять эту фамилию?
Без созванивания с Плигиным.
В речи. Может, с Плигиным. В мировому рынку через 3-5 лет может потребоваться соглашение об экстренном наращивании, простите, добычи нефти. Такое мнение высказал президент Роснефти в интервью итальянскому изданию Il Sole 24, как будет? 24 ore. Il sole 24 ore. Значит, он... А зачем он давал этому Il Sole? Что он там находится где-то в Италии?
Значит, либо планирует поездку, либо
думает уже мысленно. В стариковских там плавках. Ты знаешь, русские старики выходят на пляж всегда в плавках, которые такие обтягивающие плавки, которые не носят в Европе с 70-х годов.
Наши любят.
Обтягивающие плавки. До пояса, как будто они спасатели Малибу такие. Нет, как будто они спасательницы Малибу. Потому что спасатели уже были в шортах. Ну так вот, значит, наверное, Сечин расхаживает там, будто он спасатель Малибу, значит, в каких-нибудь плавках, напоминающих 70-е годы, и речет что-то такое. А Il Sole 24 ore идет за ним и записывает. Ну, это смешно, правда же? Он выразил мнение, что текущий... Сечин надеется, что все будет как в старе. Все будет как при бабушке.
Ну, это наше общее, мне кажется, надеюсь. И запахи хочется носом. Слушай, те же унюхать, да?
Все будет однажды, все
сейчас
будет как...
Сейчас придут родители и скажут, что все будет хорошо. Знаете,
Александр Первый взошел на престол, обнадежив придворных, что все будет как и при бабушке. Ты выписала предыдущее голосование? Конечно, нет. 74 на 26.
Я вам прислала.
Ты даже не знаешь, про что это?
Я знаю, про хорошо, что хорошо. Это.
Давай. Ну, ты сейчас выписала, скажу. Прислала.
Навалять всем и уехать. У нас было 74% 26%. Нет.
Навалять всем.
Надо драться, надо играть в футбол.
Скажи, пожалуйста, значит, Александр Первый зашел на престол, как вы помните, безусловно, из литературы, со словами «все будет как при бабушке». Потому что, как вы знаете, его воздвигли те, кто убил Павла, то есть убили папу. Ну так вот, Александр Павлович тогда он был в этой связи. Значит, скажите, пожалуйста, будет как при бабушке? Вот Сечин вопиет, как же он делает, ходя там в странных плавках, значит, по Эль Соле 24 ore, о том, чтобы все стало опять как прежде. Будет как прежде. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Никогда не будет как прежде. Никогда. Нет, никогда. 134-27-35 – да, будет как прежде. Все будет как при бабушке. 134 – это голосование. Пожалуйста, проголосуйте. Ну что, я не понимаю, что у вас заело, что ли, опять? Ну что, сплошная опухоль мозга. 7373-948. Нет, не будет. 134-27-36. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Будет как при бабушке или нет, все-таки, мне кажется, должно быть.
Вы знаете, есть только одна субстанция вечности, данная человеку, это сегодняшний день.
Да.
Все остальное время, вчера и завтра, это несуществующее время.
Да.
Но если мы говорим о состоянии общества, то все повторяется.
По кругу.
Ужасающе похоже.
Да.
Дело в том, что февральская революция.
Да.
Февральская революция. И последующие потом события.
Ага.
Лучше всего об этом узнавать не от Проханова и так далее, а от Розанова. Розанов сказал так.
Давайте.
Россия сгинула в 3 дня. Даже закрыть газету «Новое время» охранки понадобилось 5 дней.
Да.
Все будет как и прежде. Действительно, придут эти роковые 3 дня, и все резко изменится. Но когда они придут, когда они будут, застой пока обеспечен лет на 10 точно. И здесь дело не в нефти, не в долларах, и вообще не в экономике, а в пассионарном состоянии общества. Оно находится в состоянии упадка. Упадка рокового. Возможно, даже он достигнет размеров, которые было характерно, например, в истории для государства сасанидов, которые просто исчезли, или Византия. Византия была продана, перепродана олигархами, патриархами, феодалами, ее не стало. Ее не стало не потому, что, так сказать, турки ее завоевали. Там нечего было завоевывать. Когда османы пришли,
у Византии не было армии. Она была продана феодалам. И она не стала воевать. Поэтому самообольщение и самовозвеличивание, которое характерно для русского народа, в истории, я не говорю, это не оценочная даже категория, оно ведет всегда к чему? К пассивности. Вот эта вымученность, иллюзионизм, который люди чувствуют каждый для себя, и он ждет мессию, который победит его врагов, включая плохого соседа.
Да.
А результатом является неспособность конкурировать. А закрыться сейчас нельзя. Одна из оценок.
Спасибо, спасибо большое, спасибо. Значит, мы больше не вернемся. Мы в психологическом состоянии, безусловно, вернемся, но парадигма прошлого в экономике работать не будет. Так считает 88%, Настя, 88%. А 12% считают, что будет, как при бабушке, все еще вернется. Все еще вернется, и великая энергетическая держава вернется, и все будет хорошо, это считает 12% оптимистов вместе с Сечиным. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Настя, да, Владимир, здравствуйте. Да, Владимир, слушаю вас, да.
Значит, вот есть такой хороший фильм «Обыкновенное чудо».
Да.
Да, и там Леонов играет короля, который рассказывает о своих родственниках, все никчемные. И он говорит, вот дядя мой, тот был совершенно никчемный человек, ни на что не мог решиться. Даже когда душили грабителя его жену, он стоял рядом и приговаривал, потерпи, может быть, все обойдется.
Да, да.
Значит, да. Игорь Иванович, мне кажется, сильно ошибается. Позвольте вам аналогию привести, Сергей, историческую параллель,
да,
основанную,
конечно,
на некоторых цифрах.
Конечно, конечно.
1970, Советский Союз, 1972 год.
Да.
Цена нефти $3 за баррель.
Ага, ага.
1975 год. Цена нефти $40 за баррель.
Да.
1986 год. Перестроилась цена нефти $10 за баррель.
Какой год, напомните, простите еще раз?
86-й год.
86-й, $10.
Все.
Да.
Стало, и Союз развалился. Россия, 2001 год. Цена, не так, 98-й год, $12 за баррель.
Угу, угу.
2000 год, 50. 2012, 134.
Да. Нет, разве не 140?
37.
140 когда-то коснулись.
Плюс-минус,
коснулись, хорошо. Коснулись 140.
2014, 37.
Да, 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 да.
Абсолютно историческая параллель.
Да, да, это правда. Это правда. Ладно, спасибо большое. Вот такая тема. Хорошо. Ребят, ну не будет, не будет. Давайте двигать дальше. Венесуэла на фоне голодных бунтов готова восстановить отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот понимаешь, в чем дело? Венесуэла была очень похожа на нас в смысле риторики, но не похожа на нас в смысле действий, ты знаешь.
Они, то есть, решительно действовали.
Они действовали решительно, так, как если бы к власти в России пришли...
Коммунисты.
Да. Ну, не коммунисты. Скорее, вот какие-нибудь... Венесуэла, я боюсь ошибиться.
Вот этот вот депутат...
Я боюсь ошибиться. Нет, я боюсь ошибиться, потому что если я сейчас скажу, как Глазев, если бы Глазев пришел к власти, условно говоря. Но я, к сожалению, не могу так сказать, или, к счастью, не могу так сказать, из-за чувства ответственности. Я не хотел бы выглядеть голословным и не хотел бы выглядеть неточным. И потому что Сергей Глазев можно меня обидеться и сказать, слушай, ну ты выглядишь неточно. Я не хочу. Может быть, Венесуэла действовала... Но Венесуэла так или иначе действовала как совокупная вот эта вот наша бурлящая масса, отрицающая значение мировой экономики для России.
Да.
Вот как, есть такая совокупная масса деятелей такого патриотического толка, которые рассказывают, как надо делать экономику, но не так, как сейчас.
Да.
Вот мне кажется, что вся эта их средняя арифметическая, это и есть Венесуэла.
Да.
Они хотят, как Венесуэла.
Да, скорее всего.
Значит, Венесуэла, внимание, президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал начало диалога с Соединенными Штатами с целью снижения напряженности между двумя странами. Выступая во вторник в президентском дворце в Каракасе, где я был, кстати говоря, я навещал там супругу президента в свое время, в 88-м году. Там, так сказать, она водила нас смотреть ленивца в свой сад. Ленивца живого, ленивца. в свой сад. Ну, у нее в саду.
Он впечатлил ленивец.
Кто меня, скажи, нет, спроси, кто меня больше впечатлил? Жена президента Венесуэлы или ленивец?
Да,
ответ, безусловно, ленивец. Ну так вот, значит, он, выступая в президентском дворце, куда ступала моя нога, неоднократно, заявил о готовности восстановить отношения с Вашингтоном на уровне послов. И вообще о диалоге, и вообще и так далее. Он сказал, что мы направим посла в Вашингтон, мы хотим, чтобы американская сторона прислала сюда американского посла и так далее, и так далее, и так далее. То есть он самым активным образом значит, хочет уважительный диалог. Каракас хочет дипломатии. Мы начинаем серию встреч на высоком уровне и так далее, и так далее. Значит, ребят, перед этим они были антиамериканистами. Антиамериканистами. Довели страну до голодных бунтов, после чего сделались снова во вторник, накануне, вчера.
Миролюбивыми
американистами, наконец. Здравствуйте. Прошу вас. Не надо гудеть туда. Зачем вы гудите так? Вы умеете? Я нет. Я так не умею. 7373948. Значит, у меня вопрос. К нашим антиамериканистам. Вопрос к антиамериканистам. К антиглобалистам. Пожалуйста, позвоните 7373948. Венесуэла прошла некий путь популизма, национализма, изоляции, счастья. И, наконец, голодная привела к голодным бунтам на улицах Каракаса. Преступность в Каракасе, насколько я сейчас понимаю, если мне правильно статистика, наивысшая на планете Земля, но, во всяком случае, в Каракасе. Вот, значит, и вот это, и дальше на колени перед Соединенными Штатами. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Это же история фиаско.
Я много общался с ребятами из Латинской Америки.
Да.
И реально у меня одна мысль, что это люди достаточно инфантильные и отсутствие прагматизма. Они загораются идеей, не продумывая ее ни на шаг, там на два вперед, а думая сегодняшним днем. И вот они заразились этим антиамериканизмом, который... в принципе, является, ну, некоторым таким эмоциональным движущим фактором.
Да,
но который ни в коем мере не влияет на продуктивность самого общества.
Ага, ага, да. спасибо. Это, значит, антиамериканизм, то есть общество само по себе живет, а антиамериканизм сам по себе, да? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Да. Ну, хотелось бы заступиться за вольный народ, но они же приверженцы революции боливарианских там.
Да, Симон Боливар, да. Либертадор, да.
Да. Да, и соседи-предатели, которые постоянно предают эту революцию, понимаете, то они дружат, то не дружат, очень дружили с Фиделем, и вообще там самые красивые женщины, потому что они постоянно занимали первые места на вселенной.
Извините, можно скажу, почему? Да, потому что хозяин конкурса «Мисс Вселенная» — венесуэлец. Вот почему.
Конечно.
Ну, больше никакой другой причины нет, да, все.
Да, но я хотел бы заметить, что как только они были на подъеме, они вот начинали болеть непонятными болезнями, типа там рака и прочее. Они то спасали друг друга, то сочувствовали, то поддерживали.
Да.
И вообще народ очень интересный, потому что они тоже любили петь, тоже любили долго выступать, долго рассказывать.
Конечно.
Ну и все они полковники тоже очень интересные и прошли очень интересные вещи.
Слушай, а чем мы отличаемся от Венесуэлы? Можно вопрос?
Почти ничем.
Нет, я вам скажу.
Меньшей харизмой и... Да, мы... Одну секундочку, я хотел бы закончить. Посмотрите.
Прошу вас.
И то же самое происходит с Кубой. Они начинают то же самое с Вьетнамом. Посмотрите, воевали с Америкой, а сейчас, значит, после того, как мы мужественно убежали из Камрани, и туда уже приходят американцы, и американцы туда туристические рейсы, и туризм начинается с того, что они каются перед вьетнамцами, привозят бусы опять, и вьетнамцы опять начинают дружить, вот, и уже, несмотря на то, что у них там Вьетпецо, вьетнамская... нефтяная компания, которая при Советском Союзе и при России старой, и при России даже новой, платила налогов больше, чем все Сечины, нефти и Ходорковские.
Но дело было в нефти. Дело было в нефти. Мы правильно рассуждаем с вами?
Да, везде дело было в нефти, как не пришлось. И падение нефтяное закончилось процветанием Венесуэлы.
Потому что мне здесь пишет человек, что это вопрос личности. Чавес, пока был Чавес... Простите, вы уже много раз закончили. Слушайте, неправда. Слушайте, пока был Чавес, мне пишут, было все в порядке. А вот Мадуро дурак. Значит, я товарищи, не надо ли легенд про Чавеса?
У них птицы волшебные. Там, ну, они же на них надеются, и дух там вселяется, дух. И переходит.
Мы-то трезвые люди с вами. Мы же трезвые люди. Мы понимаем, что дело в нефти.
Конечно. Но нефть у них дорого добывать. Нефть у них не очень качественная.
Она
вот еще почему.
Сернистая, да?
Да. И хотел бы сказать, что у них сейчас туалетная бумага в дефиците страшном стала. Не только пища, понимаете? Да. И они также точно вот очень-очень испытывают большие трудности.
Ни воды, ни туалетной бумаги.
А вы откуда знаете? Вы там бываете? Или
были знакомые, которые постоянно рассказывают, какие там трудности и в чем. Но они надеются на птицу волшебную. Вот они там общаются.
Я знаю. Птица появляется в момент, когда Мадуро заходит в пантеон Чавеса, появляется птица, Эстепахарито, он рассказывает, и он понял, что это дух Чавеса. Вы помните эту историю, конечно, да. Но я не знаю, насколько мы можем найти ее на Ютьюбе. Значит, я сейчас найду вам и угощу вас этим прекрасным монологом Мадуро, как он рассказывает, что птичка была духом Чавеса, после новостей.
Обзор прессы.
Доброе утро всем. Значит, у нас сегодня в прессе про побоище вот это вот английское. Один все-таки погиб английский болельщик. Наших там выискивают, пытаются депортировать. В общем, история продолжается. Смотрите в прессе продолжение. Обмен украинцев на украинцев тоже происходит. Владимир Путин там двух человек помиловал. Их отправили еще вчера на Украину. И двоих присылают к нам сюда из Одесской области журналистов. В общем, смотрите в «Московском комсомольце» две статьи по этому поводу. И в «Аргументах и фактах» Юрий Шевчук о гордости и тщеславии Украине и Крыме. Посмотрите позицию певца, если вам это интересно. Новое понятие в Уголовном кодексе спасет от судимости миллионы россиян. В общем, собираются ввести, может быть, ведут такое понятие, как административное... что-то среднее между административным правонарушением и преступлением. Называется уголовный проступок. То есть вас накажут, но уголовного прошлого у вас при этом не возникнет. В Кремле анонсировали возможность снятия санкций до конца года. Это сегодняшний МК. Центр Москвы украсили мертвой головой. Тоже вот обсуждение идет, активные попытки понять, откуда на Страстном бульваре такая спорная скульптура появилась, которая представляет из себя огромный, как будто бы череп в шапочке. Что это такое? Смотрите тоже в «Московском комсомольце». А «Ведомости» рассказывают о том, как в Америке частные компании, такие как Moon Express или SpaceX Илона Маска, никак не могут получить, на самом деле, разрешение чиновников местных американских на запуск своих, значит, агрегатов туда куда-то, на Марс и на Луну, потому что просто не существует такой формы разрешения на запуск людей, допустим, в сторону Марса. Поэтому они ждут, когда такая форма будет утверждена, и все это случится. Но вообще об освоении Луны как о бизнесе мало кто по-настоящему задумывался. Смотрите в «Ведомостях» статью Антона Осипова. Новая угроза рублю. Это РБК пишет. Аналитики обнаружили пузырь на долговом рынке. В случае падения цен на нефть инвесторы могут начать распродажу облигаций, что приведет к обвалу курса рубля, отмечают они. Доходность облигаций снижается с начала года вместе с падением ставок и снижением рисков в российской экономике. Данные можно посмотреть на графике. Решение Банка России в пятницу снизить ключевую ставку до 10,5% годовых в очередной раз подтолкнуло их вниз. Ну и так далее. Более подробно смотрите на РБК. И еще статья там же. Фильтр от генпрокурора. Юрий Чайка поддержал идею регулировать мессенджеры. Это идея, предложение сенатора Елены Мизулиной о фильтрации сообщений в популярных мессенджерах. Возможно, поможет эффективно бороться с пропагандой суицида и насилия, считает генпрокурор. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Так, ребята, спокойно. Пока мы с вами тут развлекались, мне написала классная преподавательница моего сына, что он сдал ЕГЭ по русскому на 86 баллов. ЕГЭ по русскому пришло.
Это очень много.
86
очень
баллов.
Много.
Я ему написал, он мне говорит, что это лучше, чем у кого бы то ни было из мальчиков в классе.
Из мальчиков.
Да, среди девочки, мальчиков в классе. Нет, девочки традиционно, девочки, да, традиционно всех давят, конечно, естественно. Да. Значит, но среди мальчиков в классе первый Прохор. Ура! Молодец, Прохор. Мы возвращаемся. Чавес рассказывает, я вам обещал пока дать послушать Чавеса. Нет, простите, Мадуро, который рассказывает, как Чавес явился ему в образе птички маленькой, пахарито. Послушайте, с какой нежностью и с каким трепетом нынешний президент Венесуэлы, который, с моей точки зрения, конечно, сказать, сильно недалекий человек, рассказывает о том, как другой довольно недалекий, но талантливый человек, предыдущий президент Венесуэлы, появился ему в образе птички. И все.
Маняна también, lo voy a contar, pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8 y media. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo. Porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico.
Pajarito chiquitico, это как раз маленькая птичка.
Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le,
si tú silbas, он свистел в ответ, он говорит, le silbé.
Парито me vio raro, ¿no?
Нет, минуточка.
Вокруг сидят люди и тяжело горько молчат.
Нет, а президент Венесуэлы рассказывает, внимание, как птичка ему посвистела. И он посвистел ей в ответ. И el pajarito me vio raro. То есть птичка удивилась, но можно перевести и чуть-чуть иначе. Посмотрела на меня как на странного человека. Я смотрю на него как на странного человека с первой минуты его власти. Кстати, и Чавес был такой же, но ничего.
Y también le silbé, pues. Le, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Parito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo
sentí. Он говорит это все, все эти глупости. Он говорит, в каком же году... В 13-м году все эти глупости рассказывает, да. Мадуро, по-моему, если я не ошибаюсь. Это видео выложено в 13-м году. Думаю, что все эти глупости Мадуро, президент Венесуэлы, рассказывает в 13-м году. Так вот, чем мы отличаемся от Венесуэлы? Народы наши похожи. Венесуэльский народ и русский народ похожи. Похожи.
Ну,
похожи.
Не
похожи.
Знаю.
Похожи. Похожи.
Допустим.
Значит, демагоги наши похожи.
Да, только там делают, а нас такое говорят. Поэтому мы должны,
значит,
быть благодарны.
Демагоги наши похожи. Но у нас есть президент, который вот такую вот ахинею не несет.
Нет, не несет.
Нет. У нас есть трезвый президент. Здесь я уподобляюсь Маркину вчерашнему, который... Я склоняюсь к голенищу его сапога и целую. Значит, у нас есть президент, который подобную хрень не несет, угу, во-первых. А во-вторых, у нас есть нормальные экономисты, кроме всякого вот, значит, быдлострадания. Есть нормальные экономисты, которые понимают, что мир может обтекать Россию спокойно и непринужденно. Мир может обтекать Россию так, как будто ее нет. Просто обтекать. Понимаете, идет река и обтекает. А мы такие, но мы же поперек стоим. Они говорят, ну хорошо, хорошо, нет проблем. Мы просто обтекаем вас. Мы вас просто обтекаем. Понимаешь, да? Река, да, времени может обтекать Россию.
И Венесуэлу.
Так как она обтекла Венесуэлу. Венесуэла переходит голодным бунтом на улицах Каракаса. Мы нет. Но это потому...
Но это временно, пока...
Это время. Может быть временно, а может и не временно. А может быть временно, а может и не временно. А может временно, а может и не временно. Не знаю. Это потому, что у нас все-таки не одни только кретины. Не одни только кретины. У нас кретинов высокий процент, существенно выше 50. Безответственные люди, не связывающие горизонты собственной жизни с горизонтами России. Это, ну, их больше 50%. Но это не единственный разряд населения. Кретины не единственный разряд населения России. Отсюда вывод. Мы в лучшем положении, чем Венесуэла. Мы в лучшем положении, чем Венесуэла, товарищи. Я вас с этим поздравляю. Слушай, скажи, пожалуйста, а можно избавить людей от бедности помощью какой-то материальной? Вот взять, ну, ты видишь бедного человека.
Да-да.
Даешь ему деньги.
Системно бедному. Нет, абсолютно нет. Он
а, так же будет жить. А даешь ему курицу. Курицу. Вот смотри, Билл Гейтс. Живую? Абсолютно живую. Абсолютно живую. Живее даже, чем мы с тобой. Вот смотри. Билл Гейтс придумал, как избавить Африку от бедности. Знаешь, он сидит там у себя в Сиэтле или что? Американский предприниматель, общественный деятель, один из самых богатых людей на планете Земля, Билл Гейтс, создатель компании Microsoft, заявил о начале масштабной программы по раздаче куриц в Африке. Значит, в рамках этого проекта самый богатый человек на Земле, видишь? Он раздаст жителям Черного континента... Посмотри, пожалуйста, сколько населения Африки, по-моему?
Всей
Африки, да. Население Африки. Ну,
я боюсь.
Просто. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу.
Боюсь.
Столько черных, господи. И у каждого...
Сейчас мы узнаем какую-нибудь страшную правду, что их там 2-3 миллиарда или 4.
Что ты говоришь? Нет, пожалуйста.
Население.
Он им всем раздаст 100 000 кур. 100 000 кур. Население Африки. Ну, Африки, ну, боже.
Ну, черной Африики, наверное, да?
Любой Африки, я умоляю, она вся черная. Те, которые не думают, что они не черные, тоже черные. Понятно? Африка, пирамида численности населения. Давай. Этот сайт не может обеспечить безопасность. Небезопасность.
Да, я говорю, для нервов очень вредно. Сейчас посмотрим.
7 миллиардов человек. Это на планете Земля. Более 7. Более 7. Более 7. Африка. Африка, мать. Ты можешь Африка Вики написать? Африка Вики. Ты не умеешь искать. Надо написать. Африка. Вот Африка.
1 миллиард.
Африка.
Около 1 миллиарда.
1 миллиард 994 миллиона человек. 1 миллиард человек проживает в Африке. Понятно? Некоторые из них думают, что они не черные, вот Настя настаивает. Но они все равно черные. Это же понятно.
Ну, страны Магриба.
Да? Как-то мне один азербайджанец в Небиддаге, город Небиддаг, на улице, узнав, что я учусь в университете дружбы народов, громко сказал: ненавижу черных.
Угу.
Я смутился, зарделся и ушел. Потому что я не знал, как ему ответить. Сказать, мне хотелось сказать. Но вы понимаете деликатность момента, да?
Угу.
Так что те, которые думают, что они не черные, они все равно черные, неважно. Поехали дальше. Значит, он раздаст им 100 000 кур.
То есть... На каждых... Сколько человек одна курица?
Ну, посчитай, матушка. Ну, возьми, нужно 100 тысяч. 100 тысяч — это 5 нулей. Миллиард — это 9 нулей. 5 минус 9. 4 нуля остается. Соответственно, остается 10 тысяч. На 10 тысяч человек, внимание, он разносит. А? На 10 тысяч.
По одной курице.
По одной курице. На 10 тысяч.
Ну, вы знаете, в свое время 4 женщины...
Однажды было, один еврей?
Для евреев, как раз, которые в Европу попали, 4 женщины всего дали вот 5 миллионов сейчас, 3 тысячи лет спустя, человек, да, насчитывает популяцию, вот там вот какая-то...
4 женщины.
Сефар для людей, какие-то там евреи, там какие-то не подразделения, да.
4,
от 4 женщин. Ну, это вот генетики сидели, сравнивали там ДНК, и вот выяснилось, что был батлнек такой.
100 тысяч кур.
100 тысяч кур могут дать чертову уйму
на 100 тысяч, на 10 петухов. Тысяч. Получается, на 10 тысяч африканцев дается одна курица. Это, даже, это, даже,
найти,
это даже мне не достанется гуска. Если бы я был черным, я бы попросил себе гуску, и мне бы не дали. Мне бы дали...
А вот это вот вы говорите из-под позвоночника. Легкие там или что там остается, да?
Ногтем мизинца выковырю легкие из-под позвоночника. Они бы сказали: нет, это рассчитано на 500 тысяч человек. Простите, нет, это на 20 человек. Значит, в рамках проекта он дает 100 тысяч кур. Внимание, дальше. Он направлен на то, чтобы этот проект помочь 30% сельских семей Африки. Это 300 миллионов человек всего на все. Выращивать здоровую птицу, а также частично решить проблемы нищеты и голода. Если вам придется... Дальше цитата из Билла Гейтса. Если вам придется жить на $2 в день, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою жизнь? Это серьезный вопрос. Примерно для миллиарда человек, живущих в ужасной нищете. Конечно, на него нет единственного верного ответа. Но для меня ясно, что почти любому, кто живет так бедно, станет легче, если он заведет кур. Да, если бы я оказался на их месте, я знаю, чем занялся бы. Я бы стал разводить кур, написал Билл Гейтс в своем
блоге. Похоже, ему кто-то нашептал.
В своем блоге
gatesnotes.com.
По расчетам филантропа Билла Гейтса, владелец 5 кур, а он, видишь, по 5 даст кур. Значит, остальные нервно курят в сторонке. Уже через 3 месяца можно сделать 40 кур, простите. Из 5 кур можно сделать 40 кур. Да, и 2000 крыс, кстати, я заводил кур, я уже рассказывал. Крыс становится больше, чем кур, когда ты держишь кур. Дальше. И повысить свой доход до $1000 и более. Наконец, получать $700 в год. Так много, как $700 в год. Ну все. Куроводы, позвоните, пожалуйста. Куроводы, 7373948.
Куроведы.
Куроведы, да-да-да. Алло, здравствуйте. Вы куровод и куровед, прошу вас.
Конечно.
Да.
Вы правы. Я подвожу итог. Путин труп.
Спасибо. Боже мой. Спасибо. Давайте его вырубим вообще. Давайте вырубим его вообще. Я, знаете, дорогой...
А вот Медведев... Дорогой,
я вас вообще
вырубаю. Создал или создал, как правильно?
А? Создал,
создал. Создал новую правительственную комиссию по сельскому хозяйству. Да. Ведомости сейчас пишут, да, в Твиттере.
До свидания, дорогой дедушка. До свидания. Увидимся однажды, когда мы будем скакать
после 18-го года.
Нет, после с дедушкой мы будем скакать вдвоем на пинто, на лошадях пинто по саванне прекрасной и охотиться на зебр. Я не знаю, может быть. Нет? Увидимся однажды в следующей жизни. Спасибо, дорогой дедушка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Но без петухов они будут нести жировые яйца, и никаких цыплят не получится, и они не я смогут у 40...
Да, а очень хорошо, что вы напомнили.
Почему... Одну секундочку, да, пишите. В непедаге почему азербайджанцы оскорблялись? Потому что их непедаг, цикизлорвацик и злопариз наживали персюками. И черными персюками.
Ну ладно, оказалось, что они черные турки, но не важно. Они оказались турками, но все думали, что они персы. Да, на самом деле это была ошибка. Скажите, тем не менее, вернемся в Африку. И кур. Значит, 5 кур он дает, и, вероятно, одного петуха все-таки.
Ну, видимо, там петух будет на всю деревню один, видимо, потому что они друг друга
перекрыют. А вы знаете, со сколькими курами справляется один петух?
40, наверное.
Ошибка. 5-6. 5-7. 5-7.
А, они считают до 5, да, все правильно. Куры считают до 5.
Спасибо. Спасибо. Нет, это все-таки мощь мужского организма. Мощь мужского организма позволяет петуху работать с 5-7 курами.
Я видел 40 кур в детстве.
И на одном петухе?
На одном петухе. Ну, были маленькие.
Значит, остальные беременели от его взгляда просто. Он их одарял таким взглядом, что они такие говорили: ой, ко-ко-ко-ко-ко. И все. Так с женщинами тоже бывает. А?
Да.
Бывает?
Да.
Да. Млеет.
Редко, правда. Но...
Ладно, можно ли спасти человека от бедности, дав ему какие-то блага? Или нет? 7373948. Можно ли спасти человека от бедности, подарив ему 5 кур или деньги, или что-то?
Да, мне кажется, здравствуйте, Дмитрий Кинтия. Здравствуйте. С кроликами будет гораздо эффективнее.
Да, но это следующее будет. Следующее. Я думаю, что Цукерберг, узнав о том, что сделал Билл Гейтс, отправит 100 тысяч кроликов туда. А вы представляете, какие танкеры пойдут, сухогрузы, какие-то гигантские штат американских волонтеров, которые будут на первых порах учить людей и так далее. Вы можете себе представить, сколько это будет стоить? Это куры, куры будут 10% от всей этой операции, ребят. 10% от всей этой операции. И все-таки у меня был вопрос, на который вы не даете ответа. У меня был вопрос простой. Можно ли помочь бедным? Помочь бедным раздачей чего-то хорошего. Можно помочь бедным или нет? Вопрос простой.
Мы голосуем или что мы с вами делаем?
Если раздать бедным денег, кур и так далее. Я не хочу голосовать, потому что я хочу просто это обсудить. Просто тупо обсудить. Вот раздать денег, кстати, там, вот хорошее что-то раздать бедным. Можно им помочь или нет? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман из Истры.
Здравствуйте.
Ну, помочь им, конечно, глобально таким образом нельзя, но это не значит, что этого не нужно делать.
А вот, ну поясните, интересно.
Из бедности это их, конечно, не вытащит.
Да.
Но просто они как-то продлят свое существование таким образом. В случае с тем же Биллом Гейтсом, конечно, он не сам придумывает раздачу куриц. Конечно, это есть пиар-агентство, которое занимается его имиджем. И думают они, конечно, в первую очередь не о том, чтобы кого-то накормить, а об имидже Билла Гейтса. Именно поэтому курицы для американцев очень, очень понятно курица.
Вы понимаете смысл? Они возьмут породистых, хороших, здоровых кур. Вот о чем он говорит. Да. Значит, они возьмут их в Америке. Они возьмут их, безусловно, в Америке. Значит, из Америки отправлена будет там пара сухогрузов гигантских размеров. Там, не знаю, там, с московский Кремль, которые будут набиты курицами и волонтерами, которые будут их кормить, поить там и все это такое, правильно?
Ну да, но вместо того, чтобы разводить, они, конечно, все их пожрут сразу, это же понятно.
Африканцы?
Конечно.
100%.
Естественно. 100%. Кого они не будут разводить?
Нет. Разводить? Зачем
вам
разводить?
Конечно, их все слопают. Вот. А просто для Гейтса это такая пиар-акция по поднятию его имиджа.
Спасибо, и... спасибо. Значит, нельзя. Опять белый надсмотрщик, говорит Владимир. Секундочку. Вдруг некоторые станут разводить. Некоторые, может быть, и станут разводить, не знаю. А можно не создавать бедных, говорит Михаил. Не создавать вообще. Лет 10 назад в интернете была игра про пирамиду, пирамида про кур. Покупаешь одну, становится все больше, потом уток и так далее. Видимо, у Гейтса появилось свободное время, и он играет в эту игру. Больше ничего, говорит Сергей. А чем кормить-то кур они будут, говорит Юлия. Юлия, а куры могут на траве?
Они ходят
зря,
сами
зря. Во-первых, во-вторых, куры всегда на помойке. Вот когда в Африке идешь, знаешь, я жил в Африке 2 года. Когда в Африке идешь на помойку, если там нет детей, то там есть куры. Обычно в помойке прямо внутри бака сидят дети. Многие сорванцы лет по 5-6. Они разбирают помойные пакеты и едят там, прямо сидя внутри в помойке. Вот, значит, и а некоторые дежурят, ну, я потом уже рассказывал про Африку. Вот. И если там нет, например, детей, потому что дети гоняют кур, то там куры. Но дети тоже они добрые, они пакеты, когда рвут, да, они вокруг помойки разбрасывают их.
А курицы там могут запутать.
То есть уже осмотрены, уже за. Нет, нет, не в этом дело. Осмотренные уже пакеты. Дети изнутри помойки выбрасывают для того, чтобы, как сказать, сократить, ну, зону, да, поиска, да, сократить, да, зону поиска и пометить, что это уже просмотрено.
Да, да.
Вот. Значит, и куры вот на эти, значит, они, какой мусор? Что значит мусор? Вы что, разве в помойке бывает мусор, Юлия? Вы бы поговорили с африканскими детьми. Помойка это вообще. Я помню девочку 7 лет, девочку 7 лет. С карапузом крошечным, может быть, полуторагодовалым, которого она сажала на бедро, вот так сбоку, подбрасывая на бедре, знаете, она несла его на талии, как бы, прижав к себе, с братом, которая нашла от Коли Сосновского, моего друга, обертку от маргарина. Обертку, внимание, от маргарина, который прилип кусочек, значит, какого-то заветрившегося маргарина, такой прилип кусочек маленький. Она ее нашла, эту обертку, мгновенно стала лизать, девочка. Но прежде она воскликнула, мы оба с Колей слышали. Она воскликнула: «Мантейга, поса!» Что там, масло, этого не может быть. Масло, этого не может быть. Она не могла понять, как нормальные люди в своем уме способны выкинуть масло. А Коля выкинул обертку от маргарина. Понятно, о чем я говорю? На которой прилипла маленечко заветрившегося такого, так сказать,
прогорклый это называется.
Прогорклого маргарина, понятно? Значит, мантейга, поса. Девочка обалдела от нашей, от безумия, с которым мы живем. Мы выбрасываем масло, она сказала. Это идиоты. Ну и так далее. Так что с Африкой все в порядке. На помойке могут жить как дети, так и куры. Нормально, спокойно там пропитание находят и дети, и куры. Все хорошо. Что? Зачем? Слушай, про патриотизм можно чуть-чуть?
Да.
А что ты сделала для патриотизма, я хотел спросить.
Ой.
Это другая тема. Ресторан русской кухни, да, русской кухни, «Доктор Живаго», расположенный в отеле «Националь», не чужом нам отеле, да, любимом нашем отеле, стал принимать к оплате только карты национальной платежной системы и наличные, отказавшись от визы и мастер-карт. Неважно. Я подумал, в этот момент, когда я читал, это придумал Александр Рапопорт, владелец ресторана.
Поднимите, дети, руку, у кого есть карты МИР. Я вот не знаю, товарищи. Я слышала от владельцев корейского ресторана, что когда платят наличными, это просто прекрасно, потому что можно написать все, что угодно в своей ведомости. Ну, когда, да, тебе платят по карте, это все проходит через...
Карту.
Ого-го. Да. Да. И уже там ничего не упрячешь,
значит,
не припишешь.
Александр Рапопорт, русский патриот, запретил визу и мастер-карт в своих ресторанах.
Угу.
И я стал думать... Я понимаю, что, наверное, ему нужны наличные просто, так сказать, может
вот
быть, как-то стесненные жизненные обстоятельства. Но я стал думать, что он говорит о патриотизме. Я стал думать, а что я сделал патриотического, Настя? А что ты сделала патриотического? Нет, а что ты сделала патриотического, Настя? И пусть каждый сам себя спросит, Настя, пусть каждый сам себя спросит. Вот что мы сделали подобно Александру Рапопорту? Что? А?
Да ничего.
И тебе стало стыдно в этот момент?
Да, да.
Ты осознала?
Да. Я пойду набрасывать план сейчас.
Набрось здесь какой-то план. Набрось что-нибудь, пожалуйста, я очень прошу. В движение, товарищи, поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. В этот раз поговорим, потому что времени до чертова уйма. 2,5 минуты. Звоните, пожалуйста, 7373-948 и поговорим о движении. Движение, движение у нас вот какое. У нас движение запад плохой, внутренний МКАД, начиная от Можайки И далее тянется вот это скверное все до Волоколамки практически. От Можайки до Волоколамки трудно на внутреннем КАДе. На внешнем КАДе, наоборот, симметрично с другой стороны. От Котельников до Реутова очень тяжело. 7373948. Всюду ведется добыча асфальта, напомню. Вы знаете, я вчера ехал по Нижней Масловке, например, и там был дикий затор страшный у Савеловского, и все стояло. Из-за того, что там какие-то трактористы резвились.
У нас есть страшная новость. Совет Федерации переназначил Юрия Чайку.
Юрия Чайку, давай поздравим Юрия Чайку. Давай поздравим Юрия Чайку.
Как, вы отправите букет цветов?
Нет, а надо?
Ну, как бы патриотическое что-то надо сделать.
Дорогая, ты все-таки не забывай, что мы радио. Мы можем просто публично поздравить. Как его имя, отчество?
Мы не знаем.
Ну, открой Юрий Вики, боже, Чайка. Напиши, может напиши быть... Юрий Чайка Вики. Как
Юрий
не
Чайка,
стыдно.
Может быть, песню эту поставить?
Юрий Чайка, что с ним?
Этой девушке нашей красивой, которая спусирает. Помните про Чайку?
Нет, Юрий Чайка.
Юрий Яковлевич.
Юрий Яковлевич, 51-го года. Николаев на Амуре, он нашинский. Хабаровский край, Николаев на Амуре. Мы аплодируем ему, правильно? Значит, с какого года? Можно открыть его статью, чтобы я смотрел
на него? С 6-го года он генпрокурор.
Он генпрокурор с 6-го года. Да. А мне кажется, только вчера он стал генпрокурором. Я не успел насладиться. И теперь мы понимаем, что он идет на новый срок. Сколько этот срок? С 6 по 17, по 16 один был срок, значит, следующий будет с 16 по 26 год. Правильно, нет? Все-таки нет. Мне кажется, раз первый срок был 10 лет, то второй срок должен быть тоже 10 лет.
А там изобретут что-нибудь для бессмертия
и все будет хорошо. Все. Хорошо, в движение. Возвращаемся к движению. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Владимир. Да. Симферополька от, скажем, Щербинки, Щербинского кладбища бежит вперед. А как там въезд хороший?
Да въезд нормально. По Варшавке, секунду, посмотрю. Не, ну немного совсем. Совсем немного красного. Совсем немного. Ребят, закругляемся. Мы пойдем и проживем его. Ее. Эту среду. 15 июня.
Подъем.